Сразу нужно сказать, что без молитвы нет вообще религии, не только христианства. Если человек не умеет, не может и не хочет, и правильно вообще не молится, нет религии. Знаете, нет. Почему нет? Я могу верить, что есть Бог, что есть будущая жизнь, что был Христос, что Он пострадал и воскрес, что есть ангелы, есть демоны. Я во все это могу верить. Ну и что из этого? Ну, есть. Как одного спросили, он говорит, ну и что? Ну и есть. Он сам по себе, а я сам по себе. Знаете, само слово «религия» – это слово же латинское. И это слово в переводе на русский язык означает «связь», «соединение». Так вот, оказывается, когда мы говорим о религии, то мы говорим о чем? О возможности соединения нас как личности, нашего человеческого духа, нашей человеческой души с кем? С самим Богом. Когда мы идем кому-либо на прием и встречаемся с Ним, то уже происходит соединение, происходит контакт. Здесь же мы, оказывается, имеем возможность соединения не с кем-нибудь, а с самим Богом. Это, видимо, нечто потрясающее, чему мы, к сожалению, очень часто не придаем никакого значения. О чем хотел бы больше всего, так сказать, поговорить и о чем сказать. У нашего замечательного наставника молитвы Иисусовой и вообще духовной жизни – свидетели Игнатия Брянчанинова, встречаются такие слова, что без молитвы нет никакой духовной жизни. Но, и он произносит поразительные слова, нужна правильная молитва. Без правильной молитвы нет никакой духовной жизни. Без правильной молитвы нет никакого христианства в человеке. Прочитаешь, думаешь, какой правильной молитвы? Что это такое правильная молитва? Неужели может быть неправильная молитва? Ну как же, мы стоим, крестимся, правда же, подаем записки, ставим свечи. Кто-то на клиросе поет «Господи, помилуй». Сколько раз? Ну, сколько положено будет. Хоть 40 раз. Как один у нас семинарист очень здорово прочитал, он только что поступил в семинарии, и очень здорово прочитал он. Знаете, когда есть такое богослужение, такой момент богослужения – часы. И вот он там прочитал. Интересно, написано там «Господи, помилуй», и там в скобочках написано затем. И он прочитал «Господи, помилуй» 40 раз, и же на всякое время, на всякий час. Все просто, конечно, все пришли в восторг. Господи, помилуй 40 раз. Мы его потом спросили, а в 41-й уже нельзя помиловать? Да. Он говорит, а 40 было написано 40 раз. Так вот, вы знаете, одно, оказывается, может быть, самый центральный момент, который связан с вопросом молитвы, это вопрос о том, что же такое правильная молитва. Без правильной молитвы, повторяю, жизнь оказывается бесплодной. Никаких даров духовных человек не получит. Никаких прошений, на которые бы ответил Бог, не может быть. Всю жизнь человек, кажется, говорит «Господи, помилуй», читает молитвы, акафисты, совершает богослужения или присутствует на них. Да. И потом вдруг, а что же такое? Я всю жизнь хожу в церковь, всю жизнь православный, а каким я был, таким остался. Вы слышали, какая трагедия? Попробуйте вот так всю жизнь строить себе дом, и так его и не построить. Кажется, всю жизнь строю. А где же дом? А нет его. Всю жизнь хожу в церковь, являюсь православным христианином, исповедуюсь, причащаюсь. И молебные панихиды. И акафисты, и тропари, все на свете. Самое ужасное, каким был, таким и остался. Дерево узнается по плодам. Если мы видим, что несмотря на то, что мы являемся православными людьми, а остаемся теми же самыми, то значит, что-то такое неладно. Значит, оказывается, мы неверно молимся, потому что Господь не может отказать человеку, правильно молящемуся, ибо Он есть любовь и не может отказать. А если вдруг мы говорим: «Господи, помилуй», и чего только не говорим, чего только не читаем, а все остается по-прежнему, следовательно, мы где-то допускаем страшную ошибку. Что такое правильная молитва? Это, видимо, вопрос самый главный и самый важный. Сейчас он приобретает особую значимость ввиду того, что появляются и книги, и брошюры, и статьи, в которых подчас пишется о молитве то, что не соответствует опыту, учению, всей практике и жизни никого-либо, а святых отцов, то есть тех, которые прошли путь молитвы, которые знают, что это такое молитва, и которые могут быть действительно нашими учителями. Вообще я хочу сказать, что чем отличается православие от всех неправославных христианских направлений конфессий? Чем отличается? Это очень важно. Тем, что оно, православие, считает правильным, истинным и спасительным только то, слышите, только то, что находит у святых отцов, как согласное их учению. Если это у святых отцов мы не находим, если это, оказывается, какая-то такая новинка, которую мы не слыхивали, то знайте, мы знаем, здесь что-то не то. Кстати, почему протестантизм возник? Откуда возникли массы сект? Откуда? А вот я думаю вот так. А мне Бог открыл вот эдак. Я получаю письма. Получаю. Вот вы, Алексей Ильич, там пишете, что об истинности православия. А вот наш учитель вот такое-то называет. Все это обычно, это заграничные. Да. А он говорит, что ему Бог открылся. Ему Бог сказал. Очень важный вопрос. Действительно, Бог может же открыться человеку? Ну да, может. А как узнать, Бог мне это открылся или искуситель? Как узнать? Да, кажется, Бог. Сердце у меня возрадовалось. Я пришел в восторг. Бог это мне открылся или нет? Как узнать? Вот здесь. Это один из важнейших вопросов. Вот здесь-то православие и показывает всю твердость своей веры, если хотите, истинной. Для нас, еще раз повторяю, истинным является только то, что мы находим как верное, как правильное, как истинный путь у святых отцов. Почему? Ну, надеюсь, понятно. Надеюсь, понятно. Они прошли этот путь. Они сказали, как они боролись со страстями. Слышите, боролись со страстями. Как они мечом и луком, как они говорят, приобретали вот эти плоды, о которых они пишут. Они говорят о том и о том, что такое правильная молитва. Оказывается, может быть и очень даже неправильная. Так вот, когда мы говорим по этому вопросу, вот я, между прочим, зачитаю, я взял некоторые бумажки, чтобы зачитать, чтобы вы видели, что это говорит не кто-нибудь. Вот святитель Игнатий Валентинов пишет: в настоящее время, это середина 19 века, ничем не отличается от того, что у нас сейчас. Такой же был хаос, такое же непонимание религии. Народ в обрядах был весь. Знал, когда и что, на какой праздник, что сделать. Кому поставить свечку, кому отслужить молебен. Куда сходить и куда поехать. Интеллигенция вся была заражена чем? Атеизмом, нигилизмом, вот этим сплошным недоверием, скепсисом. Вот тот же Игнатий Валентинов, который сейчас я зачитаю, Он в Петербурге, обучаясь, не знал, к кому обратиться. Хорошо, он знал, уже к 15 годам, он знал древнегреческий язык, он знал латинский язык. Он мог читать в подлинниках очень многих святых отцов. Как он искал, пока, наконец, он не нашел разумных людей, достаточно опытных в Александре Невской лавре, которые подсказали ему, что делать, как быть, где истина. И он, кстати, писал. Меня поразило, когда я познакомился со святыми отцами восточной, то есть православной церкви, меня что поразило? Удивительное их согласие в вопросах духовной жизни. Святые, которые жили 2-й, 3-й, 5-й, 10-й, 15-й век. Поразительно. Друг о друге часто ничего не зная. Даже не читая друг друга. Все те, которые действительно осуществляли Евангелие в своей жизни, показали удивительно единые результаты. И эти результаты действительно они поражают каждого человека, кто знакомится с ними. Так вот, 19 век, мы сейчас находимся в том же самом состоянии, если не худшем, наверное, еще похуже. И вот он что писал. В настоящее время существенная нужда в правильной молитве, а ее-то и не знают. Воскресательный знак. Вы что думаете, он писал о людях, о неверующих, что ли? Не ходящих в храм, что ли? Еще подобного. Когда он написал «А ее-то не знают», он писал о верующих православных людях. И даже о духовенстве и монашестве в большой степени. «А ее-то и не знают». Что дальше он пишет? «Не знают, что она должна быть орудием и выражением покаяния, а ищут наслаждения и восторгов, льстят себе». О, как интересно! Молитва должна быть орудием покаяния, а ищут что в молитве? Утешений, сладости, радости и восторгов. Вы слышите, насколько мы пронизаны вот этим сластолюбием. Ищем чего? Наслаждений. И даже когда приступаем к такому великому делу, как обращение к Богу, то мы ищем не истины, не Бога, а наслаждений получить бы от Бога. И он пишет, ищут наслаждений и восторгов, льстят себе, и орудием, данным во спасение, убивают свои души. Слушайте, это же поразительное дело. Молитвой убивают свои души. Вы когда-нибудь слыхали такое? Какой молитвой? Какой-то ложной. Убивают свои души. А она... Да, убивают свои души. Существенно нужно правильное понимание молитвы в наше время. Восклицательный знак. Вот перед чем мы стоим. Это 19 век. 21 то же самое. Существенно нужно правильное понимание молитвы в наше время. Она существенный, единственный руководитель в наше время ко спасению. Наставников нет. И он призывает. Поэтому научись молиться Богу правильно. Научившись молиться правильно, молись постоянно и удобно наследуешь спасение. Вообще, когда вот это первый раз, если прочитаешь такие вещи, то с полным даже недоумением, оказывается, молитва может быть средством исцеления человека, спасения человека, а может оказаться, при неверном ее понимании, орудием гибели. Многие ли слышали об этом? Не знаю. Думаю, что немногие. Молитесь, молитесь. Как молиться? Как молиться? Вычитать акафист, да? Подать записку, поставить свечки, вычитывать правила, да? Нет, говорит, не это, не это. Правильная молитва совсем не это из себя представляет, совсем не то. Святитель Игнатий указывает на виды молитв. Я хочу сказать о них, какие виды есть молитв. У человека по мере его, так сказать, ну, вхождения в этот мир молитвы. Первые, наиболее нам удобные, то есть наиболее, я бы сказал, нам знакомые. Это так называемые, я беру терминологию, отеческую терминологию, гласные, то есть голосовая, которые произносятся, если хотите сказать, ну, или тихонько, что ли, шепотом, ну, только для себя. Но она произносит это, даже, может быть, еще даже и без голоса, но все равно произносится почти шепотом. Это молитва. Это вот первое, которое, если хотите, к ней приучают детей. И действительно, ну, детей еще пока к чему приучишь? Только к этому. Но слушайте, то, что умилительно для ребенка, когда вижен картавит, и говорит, и так приятно, отче наш, да, иси, да, и прочее. А когда вдруг взрослый человек на этом останавливается, взрослый, он только произносит молитву, а дальше что? Второе, о чем он при этом пишет. Но устные вот это, или гласные, то есть голосом. Моление тогда плодоносно, когда оно сопряжено со вниманием, что встречается очень редко. Потому что внимание научаемся преимущественно при упражнении молитвой Иисусовой. А на что обращают внимание? Он здесь. Оказывается, это устное, вот это, если хотите, детское, это начальное, это первая стадия, только тогда бывает плодоносно, когда совершается с вниманием. А это бывает очень редко. Я думаю, что мы это очень хорошо понимаем, что как это бывает, очень редко. А если это так, и человек останется, и взрослый, останется на этом вычитывании, в этом произнесении этих молитв, забыв о главном, о внимании, тогда все теряется. Строю дом и тут же его разбрасываю. И указываю здесь и на то, как можно приобрести внимание. Оказывается, чтобы приобрести действительно внимание, чтобы читать, прочитать молитву «Отче наш» и не рассеяться. Представьте себе, целую молитву «Отче наш». Это же не знаю. Как это трудно. Чтобы с вниманием, для этого, оказывается, он призывает и говорит, нужно постоянно, как можно чаще, с вниманием опять, повторять самую краткую молитву. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Уж здесь можно произнести, не рассеявшись. Нетрудно. Ну, давай. Ой, целый день проходит, некогда. Вы слышите, верующий человек, который верит, что Бог Спаситель, что Он действительно источник всех благ, если хотите, не только духовных, но и земных. Он, вот он. Мне некогда к нему зайти. Мне надо пол подмести здесь. Некогда. За целый день человек ни разу даже не произнесет этой кратчайшей молитвы «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Без, оказывается, понуждения себя, без решения того, что отныне вот я буду, как можно чаще, как вспомнил тут же, без постоянного произнесение этой молитвы, оказывается, невозможно привыкнуть к тому, что называется вниманием в молитве. Эта молитва краткая, Она называется молитва Иисуса. Она краткая. Здесь я могу, если хотите, упражнять свое внимание даже. И это нужно делать как можно больше. Тогда и сама молитва, гласная или устная, может стать действительно молитвой. И это первый только этап. Первый этап. С чего она начинается? С чего, если хотите, начинается и фактически духовная жизнь. А дальше есть другие этапы, о которых стоит сказать. Он говорит, второй этап – это молитва, которая произносится уже умом. Не шепчу я тихонечко или хотя бы про себя, а умом. Оказывается, опять он говорит, что сначала, какую бы молитву ни произносили, даже эту самую краткую, все равно язык шевелится. Вслух или про себя, но мы говорим языком. Но при частом, постоянном понуждении себя вот к этой краткой молитве, она постепенно и незаметно для человека переходит в то состояние, когда произносится умом, уже без вот движения нашего языка, без произнесения ее вслух, становится умной молитвой. Второй этап. И этот второй этап приобретает только тот человек, кто действительно постоянно понуждает себя к краткой молитве. Кто действительно упражняется в этом. Есть такой даже и термин, упражнение даже в молитве Иисусовой. Как бы. К нему, к этому упражнению постоянно надо прибегать. Никогда нельзя забывать об этом. Скажу так, что все те, кто становился на этот путь, очень скоро убеждались, какое благо приобретает человек. На моих глазах произошел случай, я уже неоднократно это говорил об этом тоже на лекциях, когда к игумену Никону Воробьеву пришла одна женщина из деревни, это было в 60-х где-то годах, так пришла и стала жаловаться ему, жаловаться, скучно мне, живу я в деревне. Ни с кем ни о чем говорить, ни о чем. Да и мало, так уж немного людей, нет у меня таких знакомых, кто бы чем-то интересовался. Тоска буквально съедает. Помогите мне, батюшка, я не знаю, что мне делать. И он ей сказал, хорошо, я тебе дам совет, попробуй его исполнить. Совет очень простой. Говорит, ты можешь запомнить вот эту молитву? И произнес ей, можешь? Она говорит, ну да, это очень легко. Постарайся и днем, и ночью. Делаешь ли ты что? Или сидишь, или стоишь, или лежишь? Слышите? В любом положении. Старайся как можно чаще, только со вниманием. Вот это убийственно, конечно, только со вниманием. Вот без внимания я могу тараторить, как попугай. Но только со вниманием. Она поблагодарила его и ушла. И вот, вы знаете, вот бывает, Господь, видимо, так дает, что где-то примерно через год, что ли, опять она же приходит, и опять этот же разговор я слушаю. С чем она пришла? Она пришла со слезами благодарности. Она прям падает к нему. «Батюшка, вы мне рай открыли. У меня счастье на душе. Мне действительно теперь никого не надо». Я не могу, я постоянно с Богом. Это такое благо. Ну, в общем, она произнесла очень много вот таких вот слов благодарности. И видно было, что действительно она наполнена этим. Вы спасли буквально мою душу от скуки, от отчаяния буквально. Вот что такое, оказывается. Простейшие средства. Слушайте, простейшие средства. Что может нам дать? Вы только подумайте, не требуется ни копать, ни рубить, ни сидеть там где-то такое часами, не работать на каких-то стройках. Простейшее средство внутри себя с вниманием, если можно, и надо, конечно, с сочувствием сердца. Итак, вот второе, это молитва, когда становится умной. так и называется, умная молитва. То есть она произносится в уме уже. С сочувствием, сочувствием души, сочувствием сердца. Тот человек, который не остановится на этом, он может получить нечто, о чем уже, что, пожалуй, трудно очень выразить словами. Дело вот в чем. Что если человек действительно вот так трудится в молитве, кстати, хочу сразу сказать, это очень важное замечание, которое он делает. Тот, кто думает заниматься молитвой Иисусовой, и вот так делать то, что надо, но не брежет о заповедях Божиих, тот занимается бесплодным делом. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, и чужой кочерок вытащил. Оказывается, это должно быть сопряжено, должно быть единое. Человек должен стараться, насколько возможно, жить по заповедям Божьим, стремиться к этому. При этом только условии эта молитва может быть действенной. Так вот, следующий этап, который является тем состоянием, переживаемым только человеком в личном опыте. Об этом говорят. Человек, который, повторю еще раз, который действительно с вниманием и постоянно живет этой молитвой, в какой-то момент он никогда этого не знает. Никто не знает. Но в какой-то момент Бог дает человеку следующее. Происходит некий акт, который, знаете, люди, ну, далекие от христианства, могут назвать мистический акт. Оставим их. Происходит поразительный акт. Акт соединения ума с сердцем. Здесь объяснять ничего невозможно. И, не знаю, видимо, надо пригласить человека, у которого это есть, но я сомневаюсь, что и он что-нибудь объяснит. Потому что это необъяснимое явление, это явление переживаемое, когда ум, оказывается, нисходит в сердце, соединяется ум с сердцем, и оттуда из сердца уже произносится эта молитва. Это уже высокое состояние действительно. Оно с необыкновенной силой очищает человеческий ум и человеческие чувства. Необыкновенное дает и состояние человеку, и умиление, и мира, и тишины, и радости. Вообще тот, говорят, кто достиг этого состояния, это просто блаженный действительно человек. Третья ступень. Но оказывается, возможно, даже и больше. Ну, вы знаете, вот приходится говорить об этих вещах, которые для нас, ну, знаете, это все равно, что сказать, кто там из нас сейчас, да, куда-нибудь на Эверест поднимется. Ну, просто так, хотя бы теоретически, правда? Ну, хотя бы представлять и знать о том, перед чем мы стоим, какие возможности. Оказывается, что такая жизнь в молитве, она достигает такого состояния в человеке, что само тело начинает участвовать в молитве. Скажете, как? Не знаю. Я не знаю. Но только святые отцы прямо говорят, что, оказывается, духовным может стать и само тело, и что в само тело может испытывать благодатные состояния. Не те состояния, когда мы соловьиные язычки и говорим «Ох, ну да». А не об этом идет речь. Речь идет о благодатных состояниях тела. Тело, оказывается, также может участвовать в том благе, которое получает человек, как и душа. И душа, и тело. Человек – это цельное существо, нераздельное существо. И, оказывается, само тело может участвовать в этом. И участвует. И участвует. Святитель Игнатий называет это состояние уже душевным, которое охватывает все, и ум, и сердце, и тело. Есть, правда, еще одно, но не буду говорить, чтобы не вводить это слишком уже высоко, на самый пик, да, Эвереста. Очень, очень высокая гора, говорят, что-то 8 километров с лишним. Поэтому, может быть, не стоит, а то может голова закружиться. А вот эти ступени, они все-таки реальны. По крайней мере, первая ступень реальна. Первая. Я говорю, когда это гласная молитва, но произносимая с вниманием. Какой уже дает она результат? Вот пример этой женщины-крестьянки. Самый простой. Малообразованный или вообще необразованный, я не знаю. Да, может быть, 3 класса кончила. Да. Какая благодарность была у ней. Боже мой. При этом, оказывается, о другом можно сказать, что общее, так сказать, положение, что молитва имеет 2 периода. Первый период, когда человек трудится и с напряжением. С напряжением, конечно, потому что постоянно рассеиваешься. Но это же факт, который мы, так сказать, и проверять не надо. И так все уже проверили и постоянно проверяем. Постоянно рассеиваемся, не можем прочитать одной молитвы «Отче наш», чтобы не рассеяться. Как приходится «Отче наш» и же «Еси» на Соломоновых островах. Ну что же это такое? Так вот, даже хотя бы этот первый этап, и то он имеет огромное значение. Но о чем говорят святые отцы? Первый этап – это этап личного труда. Просто личного понуждения себя к вниманию, благоговению, естественно, предстоим перед Богом, и покаянию. Вот эти 3, эта троица, является самой главной характеристикой правильной молитвы. Внимание, покаяние и благоговение. Там, где нет этого, когда, это я наблюдал, да, у протестантов, когда он сидит на мессе, то есть в литургии по-нашему, так сидит, так нога на ногу, да, сидит, ждет сейчас скоро причастие будет. Понятно, какое благоговение у человека. Перед Богом так сесть. Наверное, у Папы Римского и то, наверное, так не сидел бы. Когда нет благоговения, когда нет покаяния, сокрушения о своих грехах, о какой молитве тогда идти речь? О чем же еще тогда? Так вот, первый этап – это личного понуждения. И вот если это личное понуждение, оно действительно является твердым, сопряжено именно с решимостью, то, как мы уже с вами говорили, на определенном этапе происходит соединение ума с сердцем. И тогда Господь дает молитву, которая называется благодатной молитвой. Но я не знаю, говорю об этом, может быть, и нам бы и говорить об этом, не знаю, стоило или нет. Ну, на всякий случай просто. Опасность только состоит в том, что, вы знаете, мы не любим очень первые ступени. Мы хотим сразу подскочить на 10-й этаж. А наша мечтательность, наше воображение, чего только нам не нарисует. И я, не умея прочитать «Отче наш» даже с вниманием, уже начинаю чувствовать, как у меня уже благодать там уже взыграла. И тогда наступает беда для человека. Так вот, оказывается, молитва имеет вот эти 2, так сказать, 2, если хотите, серьезных таких момента. Вот. При этом отцы подчеркивают, что одна внешняя молитва, вот это первый глаз, недостаточно. Они с большой силой. Бог внимает уму, а не языку. Как бы не забыть это. Бог внимает уму и сердцу, а не языку. А основной порог – одним языком. Я говорю, может быть, тогда лучше, знаете, наговорить молитву на какой-нибудь, на магнитофончик, и запускать его. Утром встал, хлопнул на клавишу, сам пошел кофе пить, а там молитовка идет. Он читает, как хорошо, правда же? Уму, а не языку, внимает Бог. И это одно из самых серьезных предупреждений, о котором говорят святые отцы. Серафим Саровский писал: «Одна внешняя молитва недостаточна. Бог внимает уму, а потому те монахи, которые не соединяют внешние молитвы со внутренней, не суть монахи». Слышите даже? Вы что думаете, только к монахам, что ли, относится? Если монахи не соединяют, они не монахи. А если христиане не соединяют? Они не христиане. Вот что оказывается, говорят святые отцы-то. Исаак Сирин пишет: «Всякая молитва, при которой не утрудится тело, а сердце не придет сокрушение, признается недозревшим плодом, потому что такая молитва без души». Обращаю ваше внимание, очень часто приходится слышать: «Ой, как у нас трудно в храмах, это и стоять надо, и долгие службы, и когда же она кончится, и что же там отец Мелхиседек затеял еще такое?» Так, оказывается, православие еще сохраняет необходимое и утруждение тела, вы слышите? Необходимо. В противном случае, без этого утруждения тела и без хотя бы хоть некое состояние сокрушения души, бесплодным все остается. А знаете, почему говорю? Сейчас все разъезжают во все концы мира. Зайдут к католикам, зайдут протестантам, зайдут уже к многим православным, православные храмы за границей. Смотришь, как хорошо, скамеечки. Так удобно, впереди все молитвенники, сиди, я помню, сидишь, и так хорошо сидеть, вы знаете, я вам скажу. Уже когда надо встать, уже и вставать не хочется. Уже евхаристический канон, ой, беда какая. Прям прилипаешь, удобные сиденья, вы слышите? Пока еще вот русские, еще такие отсталые люди, еще они еще стоят. Правда, это совсем не означает, что когда человек плохо себя чувствует, уже возраст, там болезни, пожалуйста. Но русский это берет с собой стульчик, он немножко посидит и вскакивает, а там все время плюх и не с места, и намертво, как прикованные. Да еще нога на ногу. Совсем хорошо. Вот так, оказывается, вы слышите, какой прекрасный элемент сохраняется у нас, и у нас еще сохраняется, утруждение тела. И хоть маленькое ощущение вот этого, если хотите благоговения, да, и сокрушение сердца. Оказывается, это очень-очень много значит. При каком условии молитва становится все-таки действенной? Знаете, мы можем вот молиться, и даже с вниманием молиться. Допустим, хотя это редкое явление, конечно, это почти не для нас, чтобы с вниманием молиться, но это слишком уже, конечно. Но все-таки, при каком критерии действительно молитва действенна, то есть, ну, выражаясь нашим грубым языком, достигает Бога. Хотя Бог-то где? Царство Божие внутрь вас есть. Какое же царство без царя? При каком же условии действительно наша молитва становится действенной? То есть наша душа открывается для действия Бога. При каком условии? Интересно. Я вам приведу замечательную выдержку. Некоторый инок сказал преподобному Сесою Великому: «Я нахожусь в непрестанном памятовании Бога». Преподобный Сесой отвечал ему: «Это невелико». Вот это да! Непрестанная молитва – это невелико. Это разговор не нам. Я уже сказал, инок, который достиг непрестанной молитвы, к нему он пришел к великому Сесою, и ему Сесой что ответил? Это невелико. Велико будет то, когда ты сочтешь себя хуже всей твари. один профессор пришел к преподобному Тимофею Валаамскому, и Тимофей Валаамский сказал ему об этом. Профессор говорит, ну, вы знаете, ах, да, Тимофей Валаамский сказал даже так, не хуже всей твари, а хуже всей твари и хуже самих бесов. Профессор говорит, ну, знаете, ну, хуже всей твари еще ладно, а уж хуже бесов-то это уже слишком. Вообще возмутился. Ну, как же, профессор богословия, и вдруг он хуже бесов. Разве можете себе представить? Немыслимо. На что преподобный Тимофей ему ответил. За нас-то Христос пострадал. И мы знаем, что Он сделал. Кровь пролил. А мы чем отвечаем? А за бесов-то Он, мы не знаем. Там, с ними уже вопрос решен. О них просто вопрос и не идет. Поэтому, что они и остаются бесами, ну, так уж случилось. А мы, которые имеем всю возможность выйти из своего бесовского состояния и ничего не делаем, не отвечаем никакой благодарностью Христу, разве мы не хуже их? Да, таков был его ответ. Интересный другой случай. Вот сейчас не так давно канонизировали Серафима Романцова. Это старца Глинской пустыни. Серафим Романцов. К нему пришел тоже один, ну, одно из его духовных чад, да, и сказала примерно то же самое, что у меня непрестанная молитва. На что отец Серафим ответил ему, сейчас слова поразительные, я вам скажу, стоит запомнить. Нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Ну, наверное, вы слышали, как мужички часто рабочие привыкают к ругани. Через каждое слово. Непрестанно у них идет молитовка. Оказывается, вы слышите, оказывается, можно привыкнуть. И кажется, к той же молитве Иисусовой, вы слышите, привыкнуть как? Повторять эти слова. А молитвы нет. Слова повторяются, а моление, обращение, нет. Как он замечательно сказал, нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Вот это сопоставление. И вы что думаете, когда он употребил слово «ругани», что это было просто так для красного словца? Нет, нет. Я зачитаю сейчас вам. Зачитаю. Внимательная устная молитва сама собой переходит в умную и сердечную. Без внимания молитва не молитва. Она мертва. Она бесполезная, душевредная, оскорбительная для Бога пустословие. Как можно оскорбить человека? Обругать. И если молитва без внимания оскорбительная для Бога, то что это такое? Ругань. Точно сказал Глинский старец. Как другие привыкают к ругани, как православные христиане привыкли к этому, даже и не думая об этом. Нельзя болтать вместо того, чтобы молиться. Часто молитву превращают именно в болтологию буквально. Отсюда полная пустота, полное бесплодие наше, полное отсутствие того, что связано с религией, тем более с христианской верой. Отсюда нет никакого контакта с Богом, потому что молитвы нет. А есть одно пустословие, оскорбительное для Бога. Вот трудно даже найти слова, которыми можно было, ну, выразить, что без внимания, без искреннего обращения к Богу, без покаяния никакой религии нет, нет никакого христианства. Как бы это понять? И никакие нам чудотворные иконы, никакие мощи, никакие святые места – не помогут человеку очистить душу, если он не молится с вниманием и с покаянием. Неужели это трудно понять? Нет, оказывается, трудно. Я за 100 верст поеду, за 1000 верст. Да. Но куда-нибудь какой-нибудь святыни, и опять буду с тем же самым. Опять. Главное что? Что нужно сделать? Прочитать такой акафист. Прочитать такой акафист. А молиться надо или нет? Стать перед такой-то иконой. Да. А если перед другой? Не поможет. От пьянства. Куда надо ехать? Кому читать акафист? Знаете? Знаете. Неупиваемые чаши. А если перед Казанской? Не поможет. Вы слышите, какие мы умные-то? Какая вера-то наша? Боже, оказывается, уже не Божия Матерь помогает-то даже. Это до такого примитивизма дойти. Во что мы скатываемся уже? Уже саму Богоматерь разделяем, я не знаю, на тысячи частей. Надо же все-таки понимать, что такое молитва. А икона – это некий образ, напоминающий нам о том, к кому мы обращаемся. Нет, кажется, не тот. Ошиблись образом. Все, все на смарт. Ничего не поможет. Вот, оказывается, какие серьезные вещи, перед которыми мы стоим. Как и о чем надо молиться. У всех у нас полно скорбей. Они непрерывно бывают и случаются. Скорби разные. И болезни, и неприятности. И семейные, и общественные, и деловые, какие угодно. И вот здесь мы все заинтересованы в молитве. Все заинтересованы. И что мы делаем? И опять повторяется то же самое. Опять то же самое. Забываем такие серьезные вещи. При каком условии Бог может услышать мою молитву? Ну, знаем же, при каком. Только когда с вниманием, благовением, покаянием обращаемся к Нему. При каком условии Бог может помочь нам? Только при том, когда наша душа хоть немножко изменится. Ну, что если пьяница, алкоголик будет умолять, «Господи, дай мне устроиться на винный склад». Ну, скажите. И вдруг эта молитва никак у него не удается. Не устраивает Бог на винный склад его, где как бы он зажил. Но вы слышите? Это очень хороший пример того, как часто мы молимся, не зная, что нам полезно, а что вредно. Кто из нас знает, что нам полезно? Кто интересно? Пусть скажет хотя бы один человек, знал вот точно и сказал, мне очень полезно, чтобы я был миллиардером. Редко кто скажет, мне очень полезно, чтобы я был нищим. Ну, это редко, наверное, кто. Такой никто не скажет. Мы ничего не знаем. Мы свою душу не видим. Поэтому какая молитва правильная при всех наших скорбях и неприятностях? Господи, Ты видишь. Я же знаю, что Ты любовь. Я знаю, что Ты премудрость. Я знаю, что Ты готов мне дать все, что только можно дать. Ты видишь мою скорбь? Господи, да будет воля Твоя, а не моя. Твоя воля, Господи, да будет. Да, у меня вот тут болезнь. Да, может быть, смертельная болезнь. Ты видишь мое состояние, моя или моих родных. Ты видишь, но Твоя да будет воля, Господи, а не моя. Нет, мы делаем все, что угодно, Господи, чтобы вот только от этого, вот избави от этого, это сделай, это спаси, идем к чему только не прикладываться, и к поясу, и к дарам волхвовой, что угодно, забываем об одной только стороне, что Божие благодеяние может к нам быть в полном соответствии с состоянием нашей души. При одном состоянии мы можем получить безболезненно и, может быть, во благо то, что мы хотим. При другом состоянии невозможно. как пьяницу нельзя устраивать на винный склад. Так и нас то же самое. Поэтому как важно молиться именно «Да будет воля Твоя, Господи!» Вот Ты знаешь все, я верю Тебе. А вы знаете, как святые предупреждают насчет этих прошений всех? «Не будь безрассуден в прошениях Твоих, чтобы не прогневить Бога малоумием своим, просящий у царя царей чего-нибудь ничтожного, уничижает Бога». Ой, как трудно это, наверное, принять, когда мне хочется чего-нибудь. Уничижает Бога. У Исаака Сирина есть такой пример. Святой, он говорит, что сделает царь с человеком, который, наконец, добился тому, что пришел к нему, к царю, с просьбой. И попросил у него гноя. Не предаст ли он его казни за это оскорбление? Надо же понимать, что все то, о чем мы земное, это в конечном счете что это такое? Мы знаем, все сгнивает, все гной. Поэтому именно просить вот настойчиво, просить об этом, он, Исаак Сирин, говорит, вот что из этого может быть. Лучше даже, хотя это для нас невыполнимо, ничего не просить. Есть такое одно слово, всеобъемлющее, которое охватывает все стороны нашей жизни и которое вмещает в себя всю совокупность наших, если хотите, просьб. Господи, помилуй. В помилуй все входит. Все наши прошения, все наши желания. И в то же время, здесь акт смирения. Тот, кто без смирения, а настойчиво требует от Бога исполнения Его желаний, тот наказывает сам себя. Вспомните знаменитый сон матери декабриста Рылеева. Заболел ее мальчик, сыночек, еще маленький, Рылеев, смертельной болезнью. Врачи уже сказали. Вот еще несколько часов. Она пришла, что называется, в экстатическое состояние просто. Упала, Бога просит. Паси, не могу вынести этого. И засыпает. Заснула. Видит ангела, который берет за руку ее сына и говорит ей, ну, теперь смотри. И ведет его. И насмотрит, как сын из ребеночка превращается в школьника, и школьник, там военное училище, офицером, потом какие-то компании, какие-то разговоры, потом на Сенатскую площадь во всем вооружении, выше все, и, наконец, виселицу. И ангел спрашивает ее, ну, как? Ты хочешь, чтобы твой сын остался жив? Да! И все так произошло. Она рассказала об этом сне, когда уже трагедия произошла. Она не могла рассказать об этом. Ну что, она все надеялась, что а вдруг это что-нибудь такое. Рассказала об этом сне. О чем идет речь? Как нужно быть осторожными с нашими прошениями. С каким смирением мы должны обращаться к Богу в наших прошениях. Бог же хочет все нам дать. Отче наш, хлеб наш насущный, дашь нам днесь. Он не против, чтобы дать нам не только небесные, все земные блага дать каждому из нас. Всем, все. Нельзя. Дай мне чем-нибудь повыше, я от гордыни с ума сойду. Как пьянице нельзя дать винный склад, так и мы то же самое. Один отчитал так одну женщину на отчитке, а потом за голову схватился. И сказал, что во веки веков я больше не буду этим никогда заниматься. Что с ней произошло, когда она стала здорова, не буду говорить. Надеюсь, все и так смогут домыслить это. Так вот, Оказывается, в своих молитвах мы должны быть благоразумны, а не малоумны. Эти молитвы, оказывается, должны быть сопряжены со смирением, с упованием на Бога, с обращением, с верой к Нему. «Господи, Ты все сделаешь! Я верю, что Ты все сделаешь!» Верю или не верю? И верю, и не верю. Вот за это неверие и не получаем мы ничего. Верю, кажется, говорю, Бог – любовь, Бог – премудрость, Бог – всемогущий. Правда ты так говоришь? Что, ты веришь в это? Нет, 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 нет. Верим и не верим. Помните, как Христос сказал ученикам? «За маловерие ваше», когда они не могли изгнать духа нечистого из мальчишки. А он изгнал. «За маловерие ваше». А если бы у вас была вера, хотя бы зерно горчичное, вы бы сказали: «Сгоре этой, двигнись», и она бы двинулась. Мы не верим и ничего не получаем в результате. Оказывается, вот неверие – это очень, очень опасная болезнь, которая присутствует в нашей душе. Мы-то думаем, неверующие, мол, те – это неверующие, вот там они, они в Бога не верят. Да слушайте, что они? Мы не верим, а не они. Молимся и не верим, и потому не получаем. Молимся не так, молимся совсем не о самом главном. Что самое главное? Господи, помоги мне очиститься от моих страстей и моих грехов. А вы посмотрите, о чем молимся мы, когда идем к каким-нибудь мощам, иконам, святыням и так далее. Что, кто-то там молится, помоги мне, такой-то святой или такая-то святая, освободиться от зависти, что ли? Что, вы думаете, вы найдете такого там человека? Никто! Молится, помоги мне избавиться от такой-то болезни. Помоги моим родным, там, сыну, дочери, детям, там, избави мужа от того-то, сестру, жену и так далее. Как, знаете, такие законченные, стопроцентные материалисты. Дай нам благо на земле. И забыли. Ну, сейчас дам, но только завтра умрете. А душа где же ваша? О чем молитесь? Забыли простой закон. Закон-то какой? Оказывается, все наши беды и несчастья чем обусловлены? Нашим духовным состоянием. Тем, что именно мы исполнены и тщеславие, и зависть, и лицемерие, и коварство, и чего только нет в нас. И забываем, что это является источником наших страданий. Вот что является. Преподобный Марк Подвижник так и говорит. Не хочешь скорбей – не греши. А как грехи отпускаются? Исаия отшельник говорит. Грехи отпускаются человеку в той степени, в какой он, человек, прощает грехи своих ближних. Не открывать их надо перед всеми. Не говорить: слыхали, читали, такой-то, такая-то, сокрой прегрешение брата твоего. Твои грехи будут отпускаться по мере того, как ты не осуждаешь, а в душе твоей прощаешь другим. Вот оказывается мерило. И наша жизнь, даже внешняя, она в конечном счете обусловлена чем? Состоянием нашей души. Каким состоянием? Когда мы исполнены вот этих всех страстей, когда нас нельзя тронуть ни с какой буквально стороны. Нас же нельзя. Попробуй задеть мое тщеславие, мое самолюбие, мою гордыню. Что будет? Мы же это знаем же. Что нас буквально не тронь, ни с какой стороны. Вон где корень и источник всех наших бед. Ибо основной закон, бытия, если хотите, основной закон, дух творит себе формы. Каков внутри меня дух, таковы будут и формы. Это же надо понять в конечном счете. Это же закон, и мы, христиане, это знаем. Еще хочется сказать об одном очень важном моменте. сейчас особенно распространяется это всюду, и паломничество, и всякие поездки к святым местам, и к святыням, и так далее. Хорошо. Хорошо. Они немножко напоминают нам о святости, напоминают нам о христианской жизни. Если напоминают, конечно. Да, это хорошо. Но забыли мы одно. Забыли одно. Видите, как вы думаете, вот сейчас появился бы Иисус Христос, и вот там разные святыни, иконы, мощи и так далее. Кому бы мы обратились бы? Что за глупый вопрос, правда? Ну, конечно, к Иисусу Христу. Правда? Правда? Ой, правда? Не верю. Не верю. Причастие. Сам Христос. Ведь не мертвого же тела и крови мы причащаемся, а Христа. Итак, что мы предпочитаем? Часто мы это делаем. Часто мы готовимся именно к причащению, чтобы причастить самого Христа, а не кого-нибудь. Да ну что вы! Я за тысячи верст не знаю, поеду куда. Да, лишь бы там поцеловать какую-нибудь святыню. А вот она рядом, святая Евхаристия. Поисповедуйся, попастись немножко хотя бы день, помолись хотя бы день, причастись самого Христа, вот Он сам. Вы слышите, перед чем мы стоим и чему мы отдаем предпочтение? Теперь поняли, насколько наша вера велика? О, Боже мой! Забываем даже о таком величайшем таинстве, величайшем благе, которое Господь дал нам, и размениваемся. Да, все хорошо. И поклонение иконам, и святыням, да, да, но есть первостепенные вещи, есть вторичные, и никогда нельзя этого забывать. И когда мы к причащению святых тайн относимся небрежно, а здесь будем стоять десятки часов, то мы показываем себя. Попробовали бы мы так, точно так же простоять, допустим, эти 10 часов в молитве перед причастием. Много ли таких? Ну что вы, кто же это будет? Зачем? Перед причастием зачем? Это же Христос. А вот здесь, ну, тут мы постоим. Слышите, какая наша вера? Это православная вера. Мы даже не думаем, не сопоставляем, что мы делаем, перед чем мы стоим. Вот, кажется, где нужно напряжение в молитве. Для того, чтобы причаститься с пользой или достойно. Вот где наше благо, вот где наше исцеление, если хотите, от всех болезней и от всех несчастий. Масса случаев, когда люди уже просто с тяжелейшими заболеваниями, но которые обращались действительно, вот, все бросали и обращались действительно к Богу. И начинали прям причащаться достойно, слышите, с благоговением, с подготовкой, с покаянием, а не просто причащением. Причастие не магия, а действительно с полным смирением и покаянием. Прям начинали вот 2-3 раза в неделю, каждую неделю, как кто мог. Исцелялись полностью. Таких фактов множество. Я думаю, что, может быть, и на глазах у некоторых людей сидящих это было. Хотя сейчас, может быть, уж очень мы оскудели духовно как-то. Уж очень оскудели. Это таинство величайшее, это сам Христос. Неужели мы от Него отвернемся? Ну ты, Господи, подожди, а я пока съезжу вот туда. Вот что мы делаем. Вот во что обращаемся мы. Какая тут нужна осторожность, какая грань. И каждому свое место. Нужны нам святыни, нужны. Они напоминают нам о чем? О том, какими мы должны быть. А вместо этого мы забываем, что мы должны быть. для нас важно самое главное – приложиться. То есть язычники. Дело-то не в том, чтобы приложиться, а в том, чтобы, взирая на эту святыню, вспомнить о том, кто я, в каком я нахожусь состоянии, и прикладываясь к этой святыне, молиться не о чем-нибудь, а о прощении своих грехов, об очищении своей души, молиться со смирением, покаянием и благовением. Вот если бы так мы стали, я думаю, наша жизнь бы как изменилась бы. Если бы молитву не подменяли формой. Еще раз хочу напомнить, величайшая беда, может быть, христианских людей в том состоит, что мы молитву подменили формой. Мы вычитываем, мы выслуживаем, мы выпеваем, да, и так далее. Так далее. И говорим, что мы помолились. Слава тебе, Господи! Василия Блаженного спросили, как народ-то много там в храме, откуда вышел? Он говорит, да нет, два человека. А храм был полный. Два человека. Остальные стояли. Когда же закончится служба? Кто там служит? А какой-то архиерей? Ой, а какая митра? Ой, а куда это они пошли? А это что так и говорит, так странно? А это что стоит за, еще за барыня? А это что за гусь такой лапчатый? Представляете, ну еще за два часа три можно, ой, насмотреться и надуматься о чем. По всему миру побродим. Кого только не осудим, не пересудим. Каких только проблем не решим. Только одну не решим проблему, зачем и пришли в храм. Точно по дедушке Крылова. Слона-то я и не приметил. Вот так. Сейчас скажу, есть очень большая опасность. Еще два слова, я понимаю, что я замучу. Профессорам, кстати, никогда не давайте свободу слова. Вот. Они не могут никак окончить. Но два слова хочу сказать. Сейчас есть такой момент, такой не очень приятный момент. Как-то я купил одну книжку, ну, не буду называть, там, о молитве Иисусовой. Что там я прочитал? Старец, пришедший молодому человеку, вручает четки и говорит ему, вот сейчас ты будешь с нами молиться. Встанем на бдение ночное. 9 четок. 9 × 3 = 27, по-моему, правда? То есть 2700. Это Иисусу Христу. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И 3 четки Божьей Матери, представь, Богородице, спаси нас. Это 900. Причем эти, слышите сразу, причем это нужно читать как можно быстрее. Как можно быстрее. Написано, его язык, этого молодого человека, работал как моторчик. Не прошло и часа, это в книге написано, не прошло и часа, как он совершил 3600 молитв Иисусовых. Я посмотрел, это в секунду молитва? Ой, как интересно. Как он мог произнести? Попробуйте. Что такое? Даже не прошло и часа. Тот же святитель Игнатий Брянчанинов, это наш наставник молитвы Иисусовой, пишет, что сначала иноку, или тот, кто хочет стать иноком, сначала нужно произнести не более 100 молитв Иисусовых, затем дать отдых уму, он нас еще не окреп. При этом молитву надо произносить очень неспешно, с вниманием к каждому слову. Я подчеркиваю еще раз. Очень неспешно. На 100 молитв Иисусовых, говорит он, требуется приблизительно полчаса. На 100 молитв. Здесь за час 3600 молитв Иисусовых. Эту книжку я купил в церковной лавке. чему научает. Этот юноша, когда совершил полный круг, то это значит сколько? 4 часа. Бдение, значит, было. Так? Если это 4 часа. Если можно в секунду молитву произнести, это невозможно, это бессмысленно. Тем не менее. Так? После этого круга ощутил необыкновенную радость, восторг. И когда сказал об этом своему старцу, старец очень обрадовался. И сказал этому юноше: я тебе покажу еще большее даже. Сам я могу 100-200 молитв Иисусовых за один вдох-выдох. Вот я вижу, вы скептически относитесь вот к этому. А теперь я скажу, кто это так научает. И вы сразу же, пожалуй, измените свое отношение. Это афонский старец. Ну, как? Попались? Вы слышите, какая тенденция? С такой скоростью произносят мантры в индуизме. Уже давно открыли, что если вот это быстрое произношение мантры, этих вот священных слов, так, то через некоторое время оно возбуждает в душе вот эти вот восторги, психические состояния, достигает состояния самадхи. Ну, самадхи, то есть, ну, вот блаженство. Там это давно открыто. И вдруг смотрю, здесь издается книга, продается в церковных лавках, наставник молитвы Иисусовой, который рекомендует прямо быстро-быстро читать молитву. Игнатий Брянчин на основании святых отцов говорит: неспешно, крайне неспешно. Если кто-то, попробуйте, пожалуйста, если кто-то хватит когда-то сил, попробуйте принести 100 молитв Иисусовых, вы увидите, сколько на это уйдет времени. При неспешном произнесении. Но если вы попытаетесь хотя бы в секунду произнести, то у вас ничего не получится. Это нужно увеличить, по крайней мере, не в секунду, а уж, я не знаю, ну, 5 секунд или сколько. Но тогда вы знаете, сколько потребуется для бдения? Вместо 4 часов помножьте на 5 – 20 часов. Что за фантастика? Но вы знаете, в чем беда? Придумать человек неискушенный. Вдруг действительно увидит это афонский старец и начнет тараторить молитву Иисусову. Кому такая молитва, скажите? Придите вы к начальнику и начните ему с такой скоростью тараторить свою просьбу. Я думаю, что через 10 секунд окажетесь за дверью. Где же благоговение? Где же внимание? Где же покаяние? Когда человек как из автомата сыпет это слова молитвы. И это теперь внедряется, пропагандируется. Какая беда! Надо иметь в виду, что правильная молитва совершается действительно неспешно. Молитва Иисусова неспешно совершается, с вниманием к каждому слову, с благоговением. Только тогда, Игнатий Брянчин пишет, 100 молитв, потом сделайте паузу, чтобы ум отдохнул. Потом можно еще 100 молитв, вы слышите? А здесь сколько? Сразу 14 500. 14 молодому человеку, который еще ничего. Сразу мы ищем чудес. Чудо нам подавай, а не истину. Вместо спасения, чего мы ищем? Формы. Я просто говорю об этом, чтобы имели в виду, что не так просто этот вопрос, о котором мы говорим о молитве, не так просто. Сколько разных течений, сколько разных сейчас направлений. Где критерии истины? Возвращаемся к тому, с чего начали. Для нас правильной является только та молитва, которую научают бесспорные святые отцы. И если мы отступим от их правил, от их предупреждений, от их указаний, мы впадем в то, что именуется на церковном святоотеческом языке прелесть. Не помилование в грехах, не очищение от грехов, а искание чего? Наслаждение в молитве. Через один круг уже наслаждение. Вот вам критерий истины. Вот вам настоящая прелесть. Об этом тоже надо знать, чтобы не ошибиться. Ну, спасибо. Спасибо. Если какие есть вопросы, то пожалуйста.
Просили бы вас, это сводные вопросы, поделиться своим опытом встречи со святыми людьми, с подвижниками веры и благочестия, которые оставили на вас какое-то впечатление, их образ мысли, образ поведения, как нам наглядный пример воплощения христианства в нашей повседневной жизни.
Ну, вот у меня был один пример, я могу сказать, о игумен Никон Воробьев. Это действительно, я такого человека больше не встречал. Такого, действительно, такой силы, силы духа, силы молитвы, я бы сказал, вот. Такого я не встречал. Встречал тех, которые действительно были искренние, очень добрые, очень внимательные, очень благочестивые. Но такой силы духа, которую я встретил у игумена Никона Воробьева, я больше не встречал. Вот я здесь что могу сказать. Его книги сейчас издаются, его это письма духовным детям, «Внимай себе», разве, «О началах жизни». Сейчас эти книги издаются. Если кто хочет познакомиться действительно именно с духовным опытом, правильным духовным опытом, то я думаю, что его книги дадут очень много каждому читающему.
Чтобы приобрести молитву частую, удобнее всего молиться Иисусовой молитвой. И чтобы она появилась, стараться как можно чаще обращаться к ней. Можно ли заменять утренние и вечерние молитвы на эту молитву, чтобы приобрести навык? И вы как лично поступаете?
Нет, насчет лично, слушайте, я с самого начала сказал, что я больше всего на свете люблю делиться своим духовным опытом, поэтому больше о нем уж не буду говорить. Да, во избежание недоразумений. Избави Бог своим личным. Если я своим личным опытом начну делиться, все в болоте окажемся. Вот. Наша задача передавать святоотеческий опыт, то есть истинный опыт, но никак не свой. Вот сейчас свой я вам продемонстрировал. Молитву Иисусу в секунду. Да. Да. Так вот, мне так кажется, насколько я, так сказать, слышал от людей опытных, что правило есть правило. И без каких-то особых уже таких случаев мы отказываться от правила не можем. Поэтому нужно читать молитвы утренние и вечерние. Но может случиться. Конечно, когда вдруг у вас неожиданно, ну, что угодно может быть. Какие-то, может быть, поездки, какие-то дела, какие-то встречи, все может быть. Да, вот тогда, когда вы видите, что невозможно по каким-то причинам совершить это правило обычное, тогда, конечно, надо постараться хотя бы заменить это молитвой Иисусовой. Тогда это оправдано, тогда и Бог видит, и душа наша, и совесть наша будет спокойна. Но правило все-таки остается правилом, хотя и говорят, что нет правил без исключения.
Почему вредны ощущения чувственные при молитве, а также мечтания и видения?
Это потому вредно, что мы начинаем себе прокручивать фильм в своей голове. И вместо того, чтобы обращаться к Богу, мы обращаемся к своему фильмику. И что же это, во что это превращается тогда? Вообще святые отцы очень решительно сказали – не доверять никаким видениям. При этом, что говорят, Бог не разгневается на тебя, если ты даже отвергнешь истинное видение по причине смирения. Я недостоин, Господи. Это не мне. И мы находим это в патриарках, в житиях святых отцов, как такие случаи бывали. Это не мне, не мне. И Бог похваляет такого человека. У нас же как раз точно наоборот бывает. Господи, ну что ж у меня видений до сих пор нет никаких. Да. И начинается. А тут еще во сне что-нибудь увидел. Да еще сон сбылся. Знаете, как рыбку ловят на червячка? Итак, один сон сбылся, другой сбылся. А на третий веревку на шею. Ни в коем случае нельзя доверять. Ни сным, ни снам, ни видением. Мы должны быть очень трезво относиться ко всему тому, что происходит в нашем внутреннем мире, в нашей душе.
Что думать и что делать, и как молиться в минуту, близкую к смерти?
Ну, знаете, молиться в минуту, близкую к смерти, надо особенно с большим напряжением, обращаясь к милости Божией. Говорят, что перед смертью у многих бывают минуты неверия, отчаяния. Вот. Это очень опасно. И это как раз те минуты, в которые мы можем показать свою верность Богу. И вот здесь поэтому говорят, здесь особенно надо вспомнить о том, что Бог есть любовь, что Он пострадал за нас, что так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Вспомнить эти страдания Христа, чтобы понять, что мы не можем отчаиваться. Нет греха непростительного, есть только грехи нераскаянные. Нет непростительного греха, надо помнить. А перед кончиной особенно, как говорят многие, особенно всплывают что-нибудь такое, омрачают душу и создают ощущение отчаяния. Нет, отчаяние хуже всех грехов. Хуже всех грехов, потому что оно не дает возможности покаяния. Поэтому нужно в это время, по-видимому, вспоминать о том, как Господь нас любит, и благодарить Его. Вообще, передам совет, который дает Игнатий Брянчинов, ссылаясь на преподобного Серафима. Говорит, в скорбях, в унынии, в тяжелых состояниях нужно христианину благодарить Бога. Как благодарить? Повторять бесчисленное количество раз. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Благодарю Тебя, Господи, слава Тебе, Господи. Благодарю Тебя, Господи. Сколько раз? 100? 200? Опыт говорит, что очень скоро душа начинает успокаиваться. Наступает потом мир. И человек начинает действительно благодарить не только языком и умом, а начинает благодарить уже сердцем. И скорбь растворяется. Вот я думаю, что этот совет нам нужно не забывать. Он нам всем пригодится, потому что у всех у нас все бывает.
Каково должно быть храмовое пение для того, чтобы не рассеиваться на молитве? Как быть с теми образами и мыслями, которые возникают за богослужением, ввиду постоянно меняющегося строя песнопений с их новыми темами, которые понуждают человека к размышлениям над текстами песнопений?
Есть прямой совет есть. Вот у того же Игнатия Брянчанина, он у меня тут есть, но я сейчас искать не буду уже. Да. Он говорит так, что во время богослужения надо внимать тексту богослужения, то есть тексту. Если невозможно это, а это бывает довольно нередко, бывает, нужно заниматься молитвой Иисусовой. В храм мы приходим для молитвы, а не для каких-либо других целей. Вот. Пение поэтому должно быть таковым, чтобы не мешать молитве, не рассеивать. Поэтому посмотрите, сколько у нас было очень сильных выступлений в истории нашей русской церкви против концертного пения. Были даже решения, дважды поместные соборы наши принимали решения, запрещающие концертное пение. А посмотрите, какие интересные выступления были у патриарха Алексея I, как и очень интересные насчет пения. Да. А вы знаете, есть даже одно письмо, оно сохранилось, Чайковского, Петра Ильича, к архиерею, по-моему, в Одессе. Там он был за литургией, и вдруг во время запричастного стиха, то есть когда духовенство уже причащается, и когда люди уже подходят, ждут причастия, вдруг хор что сделал? Чтобы, не дай Бог, кто-то помолился, а то вдруг кто-то помолился. Как дали концертик? Все вздрогнули, какая там молитва. Тут концертик, а не молитва. Вы слышите? Это прям вот искушение. Люди ждут час, последние мгновения перед причастием. И вдруг им развлечение, концертик. И вот Петр Ильич с гневом пишет письмо этому архиерею. Вы его прочитайте. Кстати, на моем сайте, там есть это интервью, по-моему, называется «Клирос», кажется. Я поместил это письмо. Оно замечательное просто письмо. И целый ряд наших иерархов, выдающихся иерархов, и вот даже, видите, такая знаменитость, как он, все о чем говорят. В один голос. Первое. Нельзя превращать церковное пение в концертное пение. Церковное пение должно быть таковым, чтобы создавать атмосферу мира. Слышите? Мира и тишины. Ибо в мире Господь. В мире. В церковном пении фактически, наверное, не должно быть фортиссимо. Но если только уж какой архиерей разрешит, ну тогда можете на него покричать. Да. А так, фортиссимо, на Бога. Я часто говорю там себе, вы что на Бога кричите? Что с вами случилось? Что с вами? Вот, оказывается, каковым должно быть церковное пение. Мир создавать в душе. Если же оно создает не мир, а возбуждает человека, это очень опасное дело. Значит, это уже ненормальное дело.
Сосредоточенная молитва, о которой вы говорите, это во многом индивидуальный личный труд человека, что в этом отношении можно сказать о молитве семейной.
Вот хорошо, спасибо за этот вопрос. Вы знаете, детей надо приучать к вниманию. Я как-то давно-давно посмотрел фильм «Кто такой йоги», по-моему, называется, что ли. И там обратил внимание, у меня запечатлелась прям картинка, кадр. Девочка, ну, там, лет 5, может быть, не знаю, она пытается сморщить свой лобик, чтобы сосредоточить внимание. Вы слышите? В йоге это очень важно. Важно, там один из важнейших моментов – это приучение человека к вниманию, сосредоточенности. И вот я подумал. Мы часто детей учим чему? Попугайничеству. И радуемся. Да, пока еще совсем маленький, верно, хотя бы выучил. А потом надо учить к вниманию. И вот здесь общая молитва. Опять можно прочитать «Отче наш, Отче на всех, да свится им Твое, да придет Царствие Твое». При детях. Детям все ясно, понятно. Мы читаем не молитву, а какую-то церемонию перед столом. Семейная молитва, что это великое благо, когда она читается осмысленно, неспешно, разумно. Читается. Дети тогда привыкают к этому. Они начинают понимать, что такое, что это молитва. Причем в семье отец или мать должны объяснять, что мы вступаем на молитву к Богу. Поэтому она должна совершаться вот так, а не иначе. И приучать детей, приучать к молитве. Если мы сумеем приучить, научить детей вниманию, внимательной молитве, вы знаете, какое благо мы принесем им? От скольких скорбей и напастей, вы знаете, избавим мы своих детей? Очень многих. Сколько их нравственность мы поддержим. Как они смогут избегать всяких гадостей, которых сейчас полно. Надо приучать сразу с детства, слышите, с детства, к внимательной молитве. И это можно сделать в семье, дай Бог.
Если можно, объясните, пожалуйста, разницу между человекоугодием и богоугодием.
Человекоугодие – это лесть. Когда мы говорим «вы лучшие в мире», хромому говорим, что он лучший в мире, да, бегун, да, а слепому – лучший в мире стрелок и так далее. Обычно это делается, это лесть, самая настоящая. Очень часто это, к сожалению, происходит по отношению к людям более высокостоящим или в которых мы заинтересованы. Но иногда и просто так. Льстим и все. Вот что такое человекоугодие. Тут причин может быть много. Много. Но в ней, в этом человекоугодии, всегда присутствует один очень такой серьезный момент. Я льщу кому-то. Вы знаете, чего вы хороши? И я уже жду, что и мне будет такой же ответ. Какой? А я-то уж лучший в мире. Мстец всегда ищет в ответ похвалы и себе, и ждет. Ну что же я, интересно, я вам наговорил 40 бочек арестантов, да чего вы хороши, а вы что мне скажете? Ну то же самое, конечно. Вот, вот что такое человекоугодие. Богоугодие объясняется очень просто. Сам Господь сказал, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Вот что такое богоугодие. Исполнение заповедей. Заповеди. Эти заповеди различны, как вы знаете. Но в конечном счете они сводятся к чему? К тому, чтобы бороться со своими страстями, насколько это возможно. Каяться тут же. Согрешил, обманул. Слукавил. Ну, слукавил. Тут же надо перед Богом покаяться. Очень советую предсмертный дневник Иоанна Кронштадтского, как он там о себе пишет. «Опять я разгневался на кухарку, она что-то там подожгла или что-то, и вспомнил, ой, Господи, прости меня». Слышите, опять я осудил вот этого, и опять, ой, Господи, прости меня. И он пишет, и как Господь близ находится, и как действительно дает утешение и очищение от греха. Богоугодие в чем состоит? Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Особенно важна заповедь, особенно важная, это та, чтобы не причинять никому из людей никакого вреда, не желать каким-то людям ничего худого, никого не оскорблять. Вы знаете, самый неприятный грех, самый трудный, и который действительно нас уводит от спасения, это не любовь к ближнему человеку, к близким, то есть ко всем людям. Здесь надо быть очень внимательным. Вот чем мы можем угодить Богу.
Смущение, что не все грехи неподробно исповедую, и утаиваю грехи, хотя пишу длинные списки грехов. Объясните суть исповеди, что говорят духовники, и отличие ее от покаяния.
Ой, ну, это вопрос, конечно, не ко мне, но поскольку уж я поставлю такие условия и вынужден говорить, то скажу. Первое, о чем действительно советуют опытные действительно люди. Первое. На исповеди надо говорить только самое главное. Не перечислять все грехи. Это безумно, потому что если мы начнем перечислять, то и до своей смерти не кончим, потому что мы ни одной минуты не проводим по-божьему. Надо писать самое главное, то есть не писать, а говорить на исповеди. Это вот первое и очень важное. Вот. А когда мы начинаем, знаете ли, перечислять все на свете, это превращается в форму. Исповедь – это в конечном счете покаяние. Покаяние в присутствии священника, который говорит «я только свидетель». Он свидетель здесь. Кстати, не инквизитор, а свидетель. Потому что я недавно был в одном городе, и там задали вопрос о генеральной исповеди. Говоришь, это входит. Я говорю, генеральная исповедь – это для человека, который никогда в жизни не исповедовался. Или который лет 10-20 не исповедовался. Ну, верно. Ему надо за этот период, за этот период. А когда этот человек постоянно живет в церкви, постоянно исповедуется, и вдруг ему вот этот батюшка другие не требуют, а вот этот требует генеральной исповеди, это первый признак, вы попали не туда. Не туда. Второе, говорят так, если в каких грехах покаялся, ну, есть грехи, которые, так сказать, единично совершаются, например, осуждаемые постоянно, тут уже приходится каждый раз каяться. Но какие-то особенно тяжелые грехи, если человек покаялся действительно, получил разрешение, то уже это на следующих исповедях не повторяется. Дальше. В отношении покаяния предупреждают, очень предупреждают, на исповеди не размазывать свои грехи, особенно плотские. Запрещается. Так же, как запрещается священнику лезть в кровать, так же и тому, кто исповедуется, не размазывать это все, а просто назвать, и все. Бог видит, что ты сделал и в чем ты каешься. Вот. И здесь не суд происходит, а покаяние. Это совсем разные вещи. Это тоже очень важный момент. Об этом приходится говорить, поскольку вот очень часто встречается. Когда недавно ко мне подошла одна женщина, лет 50 чем-нибудь, да, со слезами прям плачет. Уж не буду называть где и что и как. Но, в общем, попала на генеральную исповедь к молодому иеромонаху. И он говорит, он мне такие задавал вопросы, что мне стыдно, срам. Просто. Как он смеет это даже делать? Это безобразие. Вот это чистый католицизм. Там понятно, почему спрашивают, чтобы знать, что назначить за это, что ты должен за это сделать. У нас требуется покаяние. Разбойник много рассказал Иисусу Христу правой. И получил, сегодня же будешь в раю. Так и здесь требуется именно вот очень трезвое, без расписывания, только самую суть говорить. Тогда это будет действительно исповедь покаяния. В противном случае можно превратить исповедь, знаете, в что? В отчет о проделанных грехах. И отойти, ничего не получив. Пожалуйста, перечислите все это и напишите. Благо, ручка пишет. И потом эти листы. Ну, понятно, человек долго не исповедовался. И у него есть о чем написать, чтобы не забыть. А если исповедуется часто, ну что же пишут эти талмуды? Кому вы пишете? Так и хочется сказать, ну да, вы, батюшка, знаете, пока почитайте, я пока в магазин схожу. Ну что этот превращает? Исповедь – формальность какую-то. Надо помнить, форма нам не поможет. Бог отпускает грехи, и Он видит. Не молитва священника отпускает грехи, а Бог отпускает. Молитва лишь свидетельство того, если ты действительно каешься, отпускается тебе. А если не каешься, ничего тебе не помогут. Пиши сколько хочешь. Нельзя превращать такое великое дело великое в форму, в формальность. А я смотрю, это очень понравилось. И пишут, и пишут, и пишут. Бедный батюшка стоит, Господи, да когда ж ты кончишь только? Ну что ж это? И неудобно сказать-то. Особенно если молодой еще, вот у нас в семинарии, молодые же еще все, бедные, они стесняются. Я помню, был такой случай, просто, ну, комичный. Подошел к молодому, только что рукоположился, батюшка, да, и подошел пожилой человек. И молодой спрашивает, ну, чем вы грешны? Он, я грешен, ты сам грешен. Батюшка, бежать в алтарь. Приходит из алтаря, да-да-да-да, прощается, разрешается. Вот так. Так что с исповедью нельзя превращать эту форму, потому что мы останемся пустыми. Слышите? Ничего не получим от этой исповеди. А, соответственно, и причастие нам может очень мало дать. Поэтому нельзя к этому так легкомысленно относиться и отделываться этой писаниной. Зачем это? О чем душа болит? Что, забуду, что ли? Что, забудешь сказать? 3, 5 назвать, да? Зачем эти такие сочинения? Тот, у кого душа болит и кто кается, ему не надо писать. А писать, я говорю, только в случае, когда человек, ну, действительно, десятки лет не исповедовался, но это тогда это понятно. Ему надо, чтобы не забыть. А здесь что такое? Вот так, извините, да, что я так говорю, да, ну что делать?
Ваши любимые святые отцы.
Ну, когда-то я был, впервые я прочитал Иоанна Лествичника, я подпрыгивал от восторга. Да, когда читал его. Особенно, я помню, меня умилило 14-е слово, точнее его название. Но я думаю, что и вы все придете в восторг. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Я помню, был в восторге. Да. Так что, конечно, это очень уж он мне понравился. Ну, а так даже мне трудно сказать, кому отдать даже предпочтение. Ну, может быть, для нашего времени, возможно, что Игнатий Брянчанинов является наиболее важным. Почему? Он, чем он важен для нас и полезен? Он, так сказать, святоотеческое богатство опыта духовной жизни переложил все-таки хотя бы на язык XIX века, но переложил и с учетом нашего времени. Мы сейчас ничего не можем. Вы слышите, мы с маленькой мыслишкой не можем справиться. О каких там отшельниках говорить? Вот его достоинство, что он переложил на язык XIX века святоотеческие творения. Так что его сочинение – это своего рода энциклопедия духовной жизни. Так что, мне кажется, каждый христианин православный обязательно должен иметь, вот сейчас опять новое издание, 5 томов его сочинения и 3 тома писем. Обязательно нужно хотя бы, знаете, поставить и смотреть на них.
Кто из современных греческих богословов вызывает у вас симпатию?
Из современных, я бы сказал, Лосский, конечно. Лосский, Владимир Николаевич Лосский. Ну, он уже скончался, конечно. Но это, конечно, очень, так сказать, талантливейший человек. Очень разумный и блестящий, я бы сказал, писатель. Он мне более всего, пожалуй, нравится. Георгий Флоровский тоже сам. Но они уже скончались, конечно. Ну, а современных, слушайте, так прямо говорить это нельзя, иначе вы обвините меня в чем? Льстит кому-то, чтобы меня похвалили. Так что ж не буду.
Какая из прочитанных книг в прошедший год произвела на вас особые впечатления?
Ну, особое впечатление, пожалуй, на меня произвела книга Фаддей Витовницкий. Это старец сербский, действительно замечательный человек, «Мир и любовь в духе святом», кажется, так называется эта книга. Да, да, очень, вы знаете, прям действительно духоносный человек. Да, так что, пожалуй, вот это. Ну и потом, конечно, в связи с 50-летием кончины игумена Никона Воробьева, да, мне захотелось выбрать все самое-самое важное, что есть в его письмах, проповедях, выбрать самое важное и издать эту книгу. Ее издали, ее еще будет переиздание, называется «О началах жизни». Вот это, конечно, там, ну, какую страницу не откроешь. И это не только я говорю, это мне уже многие говорили. Вы знаете, откроешь, так это же ко мне прямо написано. Вы знаете, прямо ко мне написано. Такие замечательные назидания. Действительно, человек просто удивительной духовной силы и мудрости. Так что вот эти вот, пожалуй, книги наибольшее впечатление произвели на меня.
Работаю главным бухгалтером. Есть неучтенные белые и черные кассы. Когда дохожу до притчи о неправедном управителе, дохожу до слов «приобретайте себе, друзья, богатство неправедным», чешутся руки.
Нет, ну, во-первых, надо понять эту притчу. Как-то иногда спрашивают они, но не смотрят, чем она заканчивается. Чтобы и они, когда вы оскудеете, приняли вас, куда? В Царство Небесное. Это же притча, поэтому нельзя понимать это в прямом смысле. Ведь с какой же стати хозяин вдруг похвалил этого мошенника? Он его обманул. Вместо 100 пиши 50, вместо 100 пиши 8, вдруг его хвалит хозяин. Говорит, это притча. Речь-то идет не об этом. Похвалил не за то, что он обманул его, естественно. А он показал же, что когда мы, если оказываем милость, милосердие, если хотите, по отношению к нашим так называемым должникам, а должники могут быть не только материальные, а еще в гораздо большей степени нравственные, моральные, да, когда мы окажем, то тогда и они окажут нам то же самое перед Богом. Вот о чем идет речь. Вот, ну а насчет уже бухгалтера, тут, знаете, это я никогда не соприкасался с этой сферой деятельности, и мне кажется, что здесь надо подходить очень просто рассудительно. Святые отцы сказали блестящую фразу, блестящую просто, великолепную, которую для всех нужно ее помнить и знать. Нет добродетели без рассуждения. А рассуждение, оно исходит из соответствующей ситуации. Гонятся какие-то бандиты за человеком. Он раз нырнул туда. Они подбегают, где он? Я показываю, куда? Прямо в противоположную сторону. Я обманул? Нет. Нет. Ибо истина только там, где есть любовь. Нет любви, нет истины. Надо запомнить эту истину. Нет истины там, где нет любви. Когда безобразному человеку, внешне безобразному, скажете, что он безобразен, вы сказали ложь. Когда вы ему скажете, что вы симпатичный человек, вы скажете истину. Нет истины там, где нет любви. Так и здесь, вот в этих вещах, в этих черные, белые, да, и так далее. Надо исходить все-таки из этого принципа. Без рассуждения нет добродетели, а без любви нет истины. Я думаю, исходя из этих вещей, можно будет как-то делать соответствующие практические выводы. Вот так.
Во время молитвы притыкаюсь у выражения «страх Божий». Как правильно понимать это выражение?
Когда речь идет о страхе Божьем, то речь идет не о том, что представляет себе Бога в виде тигра уссурийского, который, если я что-нибудь сделаю, растерзает меня. Не об этом речь. И надо нам всем запомнить, что Бог – врач, а не палач. Есть разница – врач или палач? Может, врач у меня копаться в зубах, и ой, как больно. И, наверное, многие переживали это. Иногда, может, чуть ли сознание теряешь. А может, палач. Огромная разница между тем и другим. Так вот, здесь эта бумажка. Так, вот это, да. Так вот, да. Вот так. Страх Божий, это означает... Иначе перевести, можно сказать, страх любви. Ну, слушайте, какой страх оскорбить любого человека, любимого человека? Ну, вот представьте себе, старушка-мать, которая ничем вас не может, ни наказать, ничем сделать. И человек будет бояться, как бы не оскорбить ее. Это страх любви, вот что такое страх Божий. Ибо Бог – это любовь. Как бы не оскорбить любовь Божию? Вот же такой страх, страх Божий. А не страх того, что он меня накажет, сейчас он меня отомстит и накажет. Совсем нет. Если бы это было так, то мы уже давным-давно должны быть в пепел весь, в порошок стерты от того, что мы делаем. Нет, страх оскорбить любовь Божию своим поступком. Слышите? Страх, и опять еще раз говорю, не по наказанию, а по любви, не оскорбить ли любовь Божию. Страх Божий, кстати, вот этот страх Божий, он имеет очень большое значение в духовной жизни человека. Правда же, мы же не хотим любимого человека как-то такое причинить ему беду, причинить ему скорбь. обидеть его чем-то. Правда же? Ну, правда же. Вот это и есть страх Божий.
Алексей Ильич, в чем состоит суть почитания Богородицы? В чем уникальность и значимость личности Девы Марии в церкви в сравнении со всеми святыми? Народное почитание часто остается народным почитанием и не отвечает на вопрос о значении и уникальности личности Пресвятой Девы Марии.
Дело вот в чем. Вот как раз мы сегодня говорили о молитве. А вообще, почему мы обращаемся к святым за молитвой? Ну, почему мы сами не можем молиться? Можем. А почему их молитва более действенна? Только по одной причине. Их души чистые. Чем чище душа, чем она совершеннее духовно, чем она святее, тем и молитвы действеннее. Вот оказывается, что очень простая зависимость. И в данном случае, поскольку Дева Мария пречистая, в отличие от всех других святов, честнейшая Херувимов, поэтому мы преимущественно обращаемся к ней за помощью и к молитвам. Только и всего. Только и всего. По этой причине. Но нельзя забывать, что она не Бог, а человек. Совершеннейший, но человек. Но чистейший. И поэтому ее молитвы особенно действенны. Только потому. Малейшее что-нибудь отступление от этого понимания приводит к таким самым нежелательным вещам. Вон, посмотрите, целый Богородичный центр. Недавно кто-то такой мне сказал, уже христианство мариоцентрично. Я говорю, вы что? Само христианство, Христос, все, центр и суть, и все на свете. И вдруг мариоцентрично. Я говорю, почему же такое? Ну, она же такая необычная, как она выше всех святых. Я говорю, ну что же, выше, да. Чище, да. Ее молитвы более действенны, да. Но она человек. А не Бога человек, которым является Христос. Поэтому во всем нужна мера. Недаром апостол Павел сказал, иная слава солнцу, иная луне, иная звездам. И звезда от звезды тоже разница во славе. Слышите, какая ступень? Слово «святой» еще не говорит о уровне. Так вот, Богоматерь, если уж говорить, исходя из слова апостола Павла, это вот та луна по сравнению с солнцем Христом. Вот таково соотношение в нашем христианском почитании Богоматери.
Как вы относитесь к серии книг Николая Новикова «Путь умного делания», в частности, молитва Иисусова «Опыт двух тысячелетий»?
Это сборник, по-моему, сказано. Да, сборник. Вы знаете, эта книга, кажется, хорошая мысль собрать, но что там произошло? К сожалению, там помещается все, кто что-то написал о молитве Иисуса. То есть, ну, не совсем все, все невозможно собрать, но в каком смысле, я говорю, все? Без анализа, без достаточного критического анализа. И подчас туда помещаются некоторые высказывания, которые неверны, которые как раз исходят из неверного понимания молитвы Иисусовой. То, что можно назвать прелестного понимания молитвы Иисуса. Вы знаете, как люди сходили с ума буквально, впадали в прелесть? От чего? Они начинали заниматься молитвой Иисусовой. Кстати, вот мы в Оптинском подворье, и оптинские некоторые старцы запрещали многим мирянам, многим заниматься молитвой Иисусовой. Вы слышите? Заниматься. Я занимаюсь молитвой Иисусовой. Слышите? Не подходите ко мне. Опалю вас своей благодатью. Вот, оказывается, и запрещали, и верно. Потому что человек с ума сойдет. Он, видите ли, занимается. Молитвой не занимаются, а молитвой молятся. Вот. Поэтому здесь надо быть очень осторожным. И вот в этой книге в этой книге, к сожалению, собраны как очень хорошие вещи, так и неудачные и даже опасные. Некоторые есть фрагменты. К сожалению, я понимаю, книга очень объемная, и тот, кто, так сказать, стоит там редактором, я знаю, да. Да, к сожалению, я ему звонил потом, что же вы делаете? Он говорит, ну я же не могу все просмотреть. Я говорю, ну не можете, но это же дело, знаете, какого рода? Молитвы Иисуса можно лететь на небо, а можно в саму преисподнюю попасть. Все с той же молитвой Иисусовой. Почему мы с вами говорили сегодня о правильной молитве, а не о той, когда четки сверкают. Какому Богу молится? Мантра джапа. Такое есть название в индуизме. Мантра джапа. Вот так.
Мой отец в почтенном возрасте, 84 года. В Бога не верует, надеется на демократию. Как построить разговор с ним о том, что ждет за гробом? Нужно ли это?
Ну, вы знаете, это трудно вам, когда спрашивают о человеке, с которым совершенно не знаком, ответить, вы знаете, очень же трудно. Помните еще из школы, что невозможно решить уравнение даже с двумя неизвестными. А когда их не два, а 22, попробуйте вы решите, можно ли или нельзя. Но совет дают такой. Попробовать надо. По-хорошему. Нисколько не споря, не доводя ни в коем случае разговор до горячки, тем более до возмущения и озлобленности. Пробовать, поскольку это свой человек и родной, надо попробовать говорить. Но если убеждаете, что не принимается, остановиться надо. И заговорить о птичках, о цветочках, о погоде и о демократии. Вот так. Нельзя насильно обратить человека во что бы то ни стало. Это дело не Божье. Надо обязательно, как апостол Петр советует, с кротостью и благоговением нужно давать ответ таким людям. То есть назидание с кротостью и благоговением, а не упорно во что бы ни стало обратить. А то мне один звонит, говорит... Что делать, Алексей Ильич? Вот я убеждаю своего друга, он хороший, креститься. Он никак не хочет креститься. Я говорю, да что же вы делаете? Да разве можно? Вместо того, чтобы сказать, я хочу его, чтобы он уверовал, вы сразу креститься. Что же перевернули человека-то вверх ногами? В вере можно убеждать, а не в том, чтобы креститься. Все перепутать как можно. Так и здесь. Нужно быть очень осторожным в этих вопросах. А уж как, не знаю. Если он может читать, ну, может быть, какую-то литературу, может быть, дать ему что-то такое. Сейчас очень много вышло книг, довольно любопытных, о посмертной жизни. Вот того же Серафима Роуза, иеромонах Серафим Роуз. Это американский писатель, замечательный человек, действительно святой человек. У него очень написано просто и хорошо. Да, «Переход», например, книга, называется книга «Переход», Калиновский. Там тоже очень хорошая книга, где говорится о том, что переживали люди, возвращенные к жизни. И, то есть это фактически дается материал, причем материал не фальсифицированный, без фальши, вот, а дается действительно объективный материал. И, может быть, он задумается об этом. Вот так.
Притча о десяти девах. Почему мудрые не могли дать елей остальным? Кто такие, у кого можно это приобрести, да еще в полночь? Почему Господь не принял остальных, хотя они приобрели это?
Дело в том... Как это можно передать свою добродетель другому? Ну вот человек действительно очень щедрый. Как он может другому передать человеку, да, свою щедрость? тот или может стать щедрым, или нет, но это от него зависит. Но передать свою добродетель, вот это милость, масло, елей, елей – это масло, это переводит, то есть милосердие. Как я могу передать? Этот человек может только сам приобрести это или не приобрести. Поэтому речь идет об этом, что не могли мудрые девы передать эту добродетель немудрым, которые, следуя по смыслу притчи, не имели елея, милосердия. Ой, как важно милосердие к людям! Как это возможно? Насчет полночи, так, наверное, утреннюю молитву, может быть, если кто читает, то, наверное, может обратить внимание там на слова там «и дары», «ночь жития этого», то есть наше, как там, «и даруй нам бодрым сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти». Слышите? О, теперь я нашел, помню. «И даруй нам бодрым сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития, настоящей жизни ночь». Мы действительно в ночи. Ничего не знаем. Что будет завтра, не знаете? Неужели не знаете? Ай-яй-яй, я тоже не знаю. Ничего не знаю. Ночь полная. Вот почему и говорится «в полночь». И по другой причине говорится, что «в полночь». По какой? Молитва та же утренняя. «Внезапно судья приидет». И коегожды и каждого деяния обнажаться. Слышите? Внезапно. Полночь, когда человек кажется, живем, все ничего, и вдруг раз, и все. Вообще молитва настолько сильная, вот эту молитву, мне кажется, прям надо читать обязательно. Внезапно судья приидет, и коегожды деяния обнажаться. Слышите? Мы действительно не знаем. Не знаем. Живем в ночи. И то за раз, и полночь. Вот почему сказано, в полночь жених пришел. Здесь мы предстанем пред Богом. Вот так.
Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Чем вы себя сокрушаете, когда не хочется молиться?
Ну вот вы опять, чем вы себя сокрушаете? Ну чачу выпью, и все в порядке. И сокрушил. Ну, разве можно задавать такие вопросы? Да. Вот, если человек, у которого еще немножечко разума есть, то достаточно вспомнить только, как он себя ведет, как он живет. Ни одной минуты мы по-божьему не проводим. Ну, ни одной же минуты. Одна – это наша праздность и суета. Это ужаснейшие же вещи. Когда Христос сказал, не отягощайте сердец ваших объедением, ну, объелся, ну, ладно, через три часа ничего, я могу опять уже ничего прийти в себя. Пьянством? О, это хуже, конечно. Это хуже. Но, оказывается, дальше ступень, то есть самое страшное, и суетой житейской. Это уже вообще не оставляет человеку ни его уму, ни его сердцу, ничего не оставляет, ничего, ни молиться, ни мысли о Боге, ни читать, одна суета, как белка в колесе. Это, знаете, как вот в комнату войти, и там одна пыль сплошная, так и мы находимся в этом. А если вспомнить только, как мы обходимся с людьми, как, что мы о них думаем, что мы о них говорим, сколько одного осуждения только. Слушайте, вот осуждение. Это же, вы знаете, что это такое осуждение? Я вам сейчас изображу, что такое осуждение. Я бы такого не сделал. Слышите? Хорош. Он бы такого не сделал. Ай-яй-яй. Какая гордыня. Какой даже не гордыня это. Это вообще глупость. Да тебя посади на это место, и ты 10 раз хуже сделаешь. Вот, мне кажется, если это хоть немножечко вспомнить, очень полезно вспомнить, и тогда так сказать, встанет все на свои места. Это не только полезно вспоминать, а даже пользительно. Вот так.
Возможно ли внимательная молитва поющему на клиросе?
На клиросе никогда не научишься молиться. Некогда. Ну что вы? Там как бы не ошибиться, вместо до не взять ре. А вместо сибемолины какой-нибудь до диезину. Слышите? Где же там? А тут еще регент какой. Я пел всю жизнь. И помню, как у нас была руководитель монахиня. И кто-то такой из нас там что-то на Херувимской, ну, где-то ошибку допустил. Она в гневе испортить такую пьесу. Ну, слушайте. Ну, слушайте, помолитесь. Мы все чуть не умерли от смеха. Конечно. Да, пьесу испортили. Представляете? Вообще на клиросе, я вам скажу, это очень трудно научить это, молиться. Почти невозможно. Это невозможно. Этот человек попал на клирос, все, пропал. С молитвой уже все покончено дело. Если только уж только после этого богослужения придет и начнет бить поклоны: «Господи, прости меня! Был на литургии, а оказывается, не был. Был на всеношной, а всеношной проскочила мимо». Только если будет дома потом уже каяться и молиться, ну, еще тогда, может быть, что-то. Но вообще советую хотя бы в паузах спасительным якорем, что является? Молитва Иисусова. Всегда можно. И это надо использовать. Если и это не использовать, тогда можно сразу крест заказывать. Все уже. Капнуть.
Может ли быть разные мнения у разных святых отцов об одном и том же моменте? Если да, то как понять, чье мнение истинно?
Да, может быть мнение. Может и встречается. Причин несколько. Одна из причин. Дает совет святой человеку, сейчас назовем так, новоначальному. Другой дает совет по тому же вопросу, который в затворе. Вы знаете, чего разные советы? Совсем разные. Вот тот же Игнатий Брянчанинов, у него есть замечательные слова, он пишет об этом. Вот я-то пропустил, не сказал, а вы, я вижу, достигли уже прозорливости, и все уже знаете, и увидели, наверное, что я пропустил. А пропустил такой очень, очень серьезный момент, а именно, послушайте, пожалуйста. В упражнении молитвы Иисусовой есть свое начало, своя постепенность, свой венец бесконечный. Необходимо начинать молитву сначала, а не с середины и не с конца. Начинают с середины те новоначальные, которые, прочитав наставление, данное отцами-безмолвникам, необдуманно принимают это наставление в руководство своей деятельности. Сразу. Представляете, нам наставление, данное безмолвникам, а мы хватаемся. А чем мы хуже безмолвникам? Начинают также с середины те, которые без всякого предварительного приготовления усиливаются взойти умом в сердечный храм и оттуда высылать молитву. То есть, когда это Бог соединит у меня ум с сердцем, что я буду ждать? Я сам соединю. Слышите? С конца начинают те, которые ищут немедленно раскрыть в себе благодатную сладость молитвы и прочие благодатные действия ее. Это, оказывается, конец. И дальше пишет. Должен начинать сначала, то есть совершать молитву со вниманием и благоговением с целью покаяния, заботясь единственно о том, чтобы эти три качества постоянно присутствовали в молитве. Слышите? внимание, внимание, благоговение и покаяние. Вот начало. Так вот, видите, одно дело, когда Святой Отец даст нам наставление, другое, совсем другое наставление даст затворнику, третьему, который достиг, может быть, вершин совершенства. Вот там разные советы. Можно не думать, как же такое? На один и тот же вопрос, а по-разному отвечают. Чем, кстати, замечателен и для нас в высшей степени полезный Игнатий Брянчанин, что он переложил святых отцов применительно к нашему несчастному, бедному духовному уровню. То есть никакого уровня. Переложил это. Вот, это одна из причин. Вторая причина, по которой отцы тоже могут говорить разные, причем не только отцы разные, а даже один и тот же отец даже разные говорит. Один и тот же. Какая? Когда говорится об отношении Бога к человеку. Например, вся Библия наполнена и в Новом Завете, и в Ветхом Завете. Бог гневается, Бог наказывает, Бог даже мстит. И мы видим, и святые многие говорят об этом. Говорят, И вдруг, знаете, что говорят? Иоанн Златоуст пишет, что все эти слова о Боге являются, произносятся только, по причине простого, грубого народа. О, Боже мой! Антоний Великий пишет, Бог благ и только благ. И Он никому не приносит никакого ни зла, ни наказания. Кассиан Римлянин пишет, богохульно даже представить себе, чтобы Бог мог быть оскорблен нашими делами, ибо Он неизменен, оскорблен и мог нам отомстить. Это то есть целый ряд. Видите, оказывается, вторая причина, что, оказывается, надо понимать, о чем идет речь. Когда идет пастырское назидание, верно, приходится говорить, накажет тебя Бог. А на самом деле что происходит? Апостол Иаков пишет, Бог никого не наказывает, он говорит, не искушает. А каждый из нас своими похотями вредит себе. Вы слышите? Вы слышите? Но это уже надо подумать. Когда Бог наказал, ох, как легко. А когда это я, оказывается, себя наказываю. Ну, как это я себя наказываю? Слышите? Уже надо думать. Уже это, оказывается, сложно. Боже ты мой. Поэтому мы находим у святых отцов и то, и другое. И наказывает, и никого не наказывает. Ибо Бог благ и только благ. Вот это вторая причина. Третья причина. Когда мы касаемся или пытаемся говорить о реальностях того мира, например, понятие вечности. Что это такое? Вечную бесконечность? Нет. Полная статичность? То есть все замерло? Нет. Так а что же оно такое? Не знаю. Не знаю. Есть, оказывается, вопросы, которые в силу невозможности объяснить людям, так? Они, святыми отца, изъясняются в зависимости от ситуации то так, то этак. И говорят, то будет вечное, то бесконечное, то конечное, то бесконечное. Вы слышите? И то, и другое. Например, муки будут конечные или бесконечные для всех людей. С одной стороны, вечные будут муки. С другой стороны, смотрю, целых более десятка святых отцов, которые говорят, нет, они окончатся. Как быть? Кто прав? Оказывается, это тайна, которую невозможно нам понять просто. И потому святые отцы говорят и то, и другое. Следовательно, и то, и другое верно, Верно, но мы не все можем понять до конца. Вот третья причина. Третья причина. Об этом пишет очень хорошо преподобный Симеон Новый Богослов. Он прямо говорит: «Я оплакивал род человеческий, что они, ища необычайных состояний, приводят Богу человеческие понятия и слова и думают, что ими изображают божественное естество, которого никто ни из людей, ни из ангелов не мог даже наименовать». Слышите? Видите, как он пишет? Думает, что изображает. Вот и мы думаем, и то говорим, и другое. И у отцов мы встречаем, в зависимости от ситуации, они пишут или об одном, об одной стороне понимания, или о другой стороне понимания этого вопроса. Очень интересно, вы знаете, в связи с этим, сейчас мы находим реальности в области физики элементарных частиц. Я как-то прочитал у одного ученого замечательное выражение. Он пишет: «Итак, электрон. Если мы спросим в электроне, он движется?» Мы должны ответить: «Нет». Мы спросим: «Он не движется?» Мы должны ответить: «Нет». Так электрон меняет свое место? Нет. Он не меняет место? Нет. Так что же? А вот тоже. Нет возможности. Та реальность, которую мы встречаем даже в области материального мира, не находит в себе слов, чтобы выразить. Тем более, когда мы касаемся вещей божественных, духовных, мы оказываемся в еще более трудной ситуации. И поэтому мы находим: «Ах, как же!» И говорят: «И то, и другое». Да, и движется. Помните, как в песне: «Движется и не движется». Вот так.
Всегда ли нужно смиряться перед обстоятельствами или негативами жизни, когда можно и даже нужно вмешаться и бороться со злом?
Ну, вы знаете, это вопрос очень общий. Такие вопросы решаются только применительно к конкретному какому-то обстоятельству. Только конкретному. Потому что есть вещи, в которых мы имеем право и должны действовать и бороться со злом. Например, война. Тот воин, тот солдат, который на войне, когда тут стреляет и все, не стреляет врагов и не убивает, он совершает преступление, грех. И предатель. А если мы, так сказать, в мирской жизни начнем убивать всех, кто там является, как нам кажется, врагом, то мы совершим тоже преступление. Там преступление, если не убивает, здесь преступление, если убивает. Вы слышите? Так что очень тут все непросто это объяснить. Надо каждый раз исходить из той ситуации. И то это, я вам скажу, бывает очень... тоже бывает непросто. Мне кажется, эти вопросы могут решаться только таким образом. По мере нашего очищения души, по мере нашего смирения, Бог будет открывать нам, как правильнее поступить в той или иной ситуации. Мы находимся, вот опять возвращаемся, мы во тьме в какой-то. И представляете, во тьме, куда идти, когда человек не знает. И вот тыкаемся во все стороны и не знаем, куда. А если мы хотя бы немножечко бы прозрели бы, если бы очистили хотя бы немножко свой взор, то, глядишь бы, и увидели, куда идти и как поступить. Вот видите, я говорю в целом и в общем. А уже нужно по каждому конкретному случаю надо рассуждать отдельно.
«Нашествие иноплеменных приводит меня в отчаяние. Не могу все это видеть. Хожу по улице с опущенными долу глазами. Помогите понять, что происходит и что произойдет с нашими детьми и с нашим народом».
Я думал, что когда мне звание профессора давали, что я тут же получу дар прозорливости. Ничего подобного. Ждал, так и ничего на меня не снизошло. И вот сейчас пребываю в таком недоуменном состоянии. Надо помнить, по крайней мере, следующее. Мы все время ищем причины наших, я бы сказал, несчастий вне себя. Я замечал, вокруг меня все виноваты. Я никогда не виноват. Постоянно. Даже когда я на лекции опаздываю, я грозно спрашиваю студентов, кто виноват? Они дружно кричат, не вы, не вы. Да. То есть мы друг друга очень хорошо понимаем. Так и здесь то же самое. Я расскажу один случай, который, может быть, нам, ну, даст ответ на этот вопрос. В 6 столетии в Византии однажды был совершен государственный переворот. Власть захватил ужаснейший человек. Это просто ужаснейший по своим свойствам. Это кровожадный и садист. Что он только делал, это трудно просто передать. Ну, вот пример хотя бы. На глазах у императора, которого арестовали, 5 его сыновей раздели догола и копьями загнали в костер. Потом казнили самого императора. Вообще издевательства были невероятны. И вот один действительно такой духовный человек, духовный, но несовершенный, видимо, молился. Господи, да что же это такое? Что творится с нашей православной империей? Слышите, Византия была православным государством. Что же происходит? Этот изверг стал во главе. Кровь льется неповинная. Всю ночь молился. И под утро ему голос. Искал худшего, но не нашел. Он так и обомлел. Он видел только внешнюю сторону православной империи. Православный император. Все православные, монастыри и церкви. За что, Господи? Он не видел душ человеческих. И ему был дан ответ. А состояние душ-то этих православных людей было таково, что как образно был голос сказан, искал худшего даже, чем этот негодяй. Так и мы сейчас. Что ж такое происходит, такой наш истинный племянник? Мы такие православные же, нас не тронь, а то пойдет вонь. Вот в чем причина. Мы к себе никак не обращаемся. Смотрим только, кто виноват. Путин, Медведев, еще прочие, патриарх, епископы, все кругом нас виноваты. Одним мы хороши, а себя, на себя не посмотрим. Если бы только посмотреть, и тогда бы поняли. И этот ответ, я вам скажу, стоит запомнить на всю жизнь и другим передавать, когда увидим, что творится. Искал худшего, но не нашел. Вот ответ. До тех пор, пока мы не обратимся к своей душе. Все страсти живут там, все. А с чем мы боремся, не знаю. Это каждый может увидеть. Да мы не боремся. Мы просто на исповедь даем отчет о проделанных грехах и все. А бороться ни с чем не боремся. А потом говорим, ах, что нам делать? Вот так.
Как вы относитесь к молитве по соглашению?
Ну, вы знаете, очень неплохо. Христос сказал, что где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них. Хорошо. Только мне превращать это, знаете, как мы очень склонны часто все превращать, даже самые хорошие и разумные, превращать в какое-то чуть не магическое средство. Вот что беда. Хорошо, согласились, ну что ж, давайте помолимся, да, о ком-то, может, тяжело больном каком-то человеке. Ну что ж, неплохо. Только нельзя думать, что вот само по себе это наше согласие. Или тем более, когда мы не молимся, а вычитываем вот в этот час, вот с часу до двух, я вычитываю какую-то кафизму, вычитываю. Вот это будет беда. Молитва может быть по согласию молитва, а может быть чем? Формальностью. И тогда эта формальность ничего не даст. Надо не забывать, что молитва и вычитывание молитвы, или формальные молитвы – это совершенно разные вещи. Молитва – это спасение, а вычитывание молитв – это и самообман. Правда, сразу мы не можем научиться вниманию, но надо трудиться же в этом. А то занимаемся всю жизнь самообманом. Слава тебе, Господи, побыл в церкви. А на самом деле, не знаю, где побыл. Да, в Австралии. Вот так.
Во время молитвы возникает покаяние чувствами. Надо ли оставить молитву и углубиться в покаяние, или молитвой отогнать этот помысел? Ведь часто и враг под покровом благой мысли пытается оторвать ум от молитвы.
Ну, не знаю, это что-то такое, нет. Вся суть молитвы в покаянии. Если Господь дает друг особое чувство покаяния и умиления, ой, это милость Божия, надо все бросать в это время и молиться, вот именно, каяться и молиться. Это милость Божия. Прямо говорят об этом, если во время молитвы или в какой-то даже момент, когда человек не на молитве, но вдруг Господь дает вот это ощущение, вот это покаяние и молитвы, если хотите, слез даже о грехах, все надо бросать, пока не пройдет это состояние. Все бросать и в него погружаться, и каяться, и молиться. Это и есть молитва настоящая. А вот то, чем я занимался перед этим, пока мне было это состояние, я не знаю, чем это было. Молитва или не молитва. А вот здесь и есть молитва. Это прям ловить это. Это милость Божия к человеку. Вот я слышал такое.
Как повлияет на моего сына такая ситуация? Сын православный, отец у него иудей. По линии отца в роду два самоубийства. Что делать, что я могу сделать?
Я не могу сказать, что это будет. Я же вам сказал, что я не прозорливый, к сожалению, конечно. Вообще-то я больше ждал, конечно, чудотворения, чем прозорливости, да. Вот. Но тоже не получил, да. Да. Ну вот здесь, что же, я думаю, вы знаете что? Воспользуюсь этим вопросом, чтобы сказать. Сила молитв за другого человека, моей молитвы за другого человека, полностью обусловлена состоянием моей души. Не количеством молитв, не какими-либо другими вещами, а состоянием моей души. И чем больше я, слышите, упражняюсь, больше, если хотите, я понуждаю себя к исполнению заповедей, больше заповедей. Если я больше каюсь, то есть очищаю свою, вот эта степень чистоты моей души, она является степенью действенности моих молитв за других. Если я живу по-прежнему, я ни с чем не борюсь, живу как заведенные часы, знаете, как заведенные часы. Ну, вот сейчас пост придет, ну, буду и поститься. Жалко, конечно, что наступает пост. Ну, что делать? Ничего не попишешь уже, да. Ну, ничего, придет Пасха, разговеемся. Вот. Вот так. Если как заведенные часы, то и молитвы наши за другого человека будут так же бесплодны. Еще раз повторяю, это закон. Наша молитва лишь в той степени действенна, в какой мы понуждаем себя. Вот я ради молитвы вот за этого, за своего сына, допустим, я воздержусь, но от чего-нибудь, ради Бога. Я постараюсь не осуждать, слышите? Я постараюсь не осуждать, постараюсь не празднословить, постараюсь сдерживать гнев, слышите? Постараюсь хоть немножко жить по заповедям, тогда и молитва моя приобретет гораздо большую действенность. Вот, оказывается, какой закон. Без понуждения, без борьбы. Наша молитва пустая, как патрон пустой, незаряженный. Помните, ученики не могли изгнать? И Христос сказал им, этот род изгоняется молитвою и постом, то есть трудом. Потому что, когда молимся за другого, мы фактически изгоняем беса. Да. помогаем изгнать беса из этого человека, беса страстей, беса страданий. Вот в чем дело. Но это можно только молитвой и постом, то есть понуждением себя. Если кто хочет действительно помолиться за другого человека, оторвите от себя что-нибудь. Не съешьте лишний кусок. Воздержите от какого-нибудь фильма. Не сходите куда-нибудь. Не осудите что-то. Ради, слышите? Ради любви к этому человеку. Тогда только наша молитва приобретет действенность. А если же мы, какими были, такими остались, и начинаем только произносить слова молитвы, молитвы остаются бессильными. Это надо знать. Это очень серьезное дело. Это касается как молитв за усопших, так и за живых. Дай, человек, часть души своей. Дай, отдай. Отдай. Воздержись от чего-нибудь. Ради. Вот тогда молитва приобретет определенную силу. Без жертвенности мы ничего не можем сделать. И любовь-то наша проявляется именно в этой жертвенности. А жертвенность в этом и состоит. Часть души своей отдать. Очень мне хочется что-то. Воздержусь. Воздержусь ради этого человека. Вот оно, что называется духовным подвигом. Тогда и молитвы наши будут действенны. Вот так.
Почему православные молятся чужими словами, пусть даже словами святых подвижников? Неужели Господь нуждается в особых словах? Наверное, первые христиане обращались к Господу попроще.
Дело вот в чем. Что те молитвы, которые мы читаем, они не сами по себе, конечно, действенны. Ничего подобного. Мы не занимаемся колдовством или магией. Совсем нет. А эти молитвы являются нам ориентиром, с каким духом, с какими мыслями, какими правильными идеями мы должны обращаться к Богу. Это своего рода некие каноны, то есть правила. Но этим самым совсем не исключается собственной молитвы. Совсем нет. Но это уже проверенные опытом, действительно святых людей и подвижников, как нужно молиться. Вот мы же сегодня и говорили, а как нужно молиться? Можно молиться «Дай мне, Господи», того и другого, и третьего, и десятого. Мы в молитвах находим как раз только одно. «Господи, очисти меня, а не дай мне всех благ», в конечном счете. Это примеры, это каноны, это правила, на которые мы можем ориентироваться. Но этим вовсе не исключается ни в коем случае своей собственной молитвы. Пожалуйста, но они должны проходить в духе каком? Смирения, покаяния, именно мольбы, а не требований. Вот в чем, так сказать, причина, почему мы читаем эти молитвы святых отцов. Ну, посмотрите, вот приведу одну молитву, которая особенно поразительная молитва, просто изумительная молитва. И сразу все, по-моему, будет понятно. Жил в 4 столетии такой подвижник, который в истории церкви остался как Макарий Великий. Его сподвижники называли земным богом. Слышите? Это единственный, кстати, в истории, кого так именовали, земным богом, за необычайную любовь к согрешающим. Если мы согрешающих как? Клянем на все корки и осуждаем, и по всему миру готовы рассказать об их грехах, то он необычайная любовь к согрешающим. И так, чему он научает? Читаю. Боже, очисти меня грешного, я пытаюсь перевести на русский язык, очисти меня грешного, потому что я ничего благого не сделал перед тобою. Вот это да! Великий земной Бог так молится? Очисти меня грешного, во-первых, так он же святой. ничего доброго не сделал перед тобою. Это как понять? Вы слышите, какое потрясающее научение. Здесь мы сталкиваемся с вами с сутью духовной жизни. А оказывается, человек по мере духовного роста все более начинает видеть поврежденность своей души. Видеть все больше те грехи, которые раньше ускользали из его сознания. Он начинает видеть, что без Бога он действительно не может совершить ни одного доброго дела. Даже кажется, я добро делаю, и тут же оттуда змейка ядовитая. Раз, ну ты что же, неплохо, неплохо, молодец. Продолжай в том же духе. Вы слышите? Ни одного доброго дела без помощи Божьей мы не можем делать. Как знаете, говорят, в бочку меда ложку дегтя. Вот почему научает молитва. Боже, очисти мя грешного, яко николи же, то есть никогда же сотворих благое пред тобою. Слышите, какое научение. Это же потрясающе просто. Вот почему мы читаем эти молитвы. Вот они чему нас научают. По этой только причине.
Алексей Ильич, почему в русском языке есть слово «братолюбие» и нет слова «сестролюбие»?
Ну, дело, что значит? Это уж, почему в русском языке нет, я не знаю, кого надо спросить. Пушкина, наверное, надо спросить. Это он виноват. Он создатель, правда же, говорят. По крайней мере, современного языка, да, русского. Вот это можем мы с вами только погадать. Карт ни у кого нет сейчас. Почему так произошло? Дело в том, что вот это вот, так сказать, ну, мужское начало в роде человеческом, оно же всегда оказывалось каким? Таким руководящим. А от руководителя мы знаем, как все зависит. Все знаем, как от руководителя зависит. Хороший руководитель – всем хорошо. Дурной руководитель – всем плохо. И братьям, и сестрам. То есть от руководителя. Руководителем всегда исторически были мужчины. Слышите? И, кстати, пользуясь случаем, да, чтобы сейчас сказать, вот поэтому, сейчас я скажу, поэтому, да, и речь идет братолюбие. То есть в данном случае речь идет хотя бы о таком мужской линии, но оно включает в себя и женское начало. Я понимаю именно так. А о чем я хотел сказать, это следующее. Вы знаете, что христианство произвело настоящую революцию в понимании семьи. Что было? Было муж, глава, а жена? Жена? Сара, что говорил Аврааму? Господин мой. Во многих народах это была как рабыня. И действительно, буквально как рабыня, служанка, что-то низшее, с чем можно было обращаться, если хотите, чуть ли не как угодно. Таково было нормальное положение вещей. Что сделало христианство? Апостол Павел, если хотите, выразил это с потрясающей силой. Что он сказал? Жена, это твое собственное тело, а свое тело никто никогда не возненавидел, но питает и греет его. Я цитирую апостола Павла. Это твое тело, это не служанка, это не чуждое, это не рабыня, а твое собственное тело, главой которого, да, ты являешься, но ты, будучи главой, ты не будешь истязать свое тело. Найдите-ка такого человека, который бы стал истязать. Этого нет. Вы знаете, это революция же. Это революция, поймите. Оказывается, не служанка, не рабыня, не низшее начало, а твое собственное живое тело. Вот оказывается, что. И поэтому и в данном случае, почему я говорю об этом, что когда мы говорим о братолюбии, но не говорим сестролюбие, что мне кажется, что в этом понятии включается вся полнота человечности. То есть и он, и она. Вот так.
Почему в церкви такое почитание к мужчинам? На Илии помазании они первые. К причастию они вперед. А вот когда Иисус Христос был распят на кресте, в него плевали, бросали камни, издевались только мужчины. Ни одна женщина не бросила в него камень. Они стояли и плакали. Вы думаете, как? Что мужчины уже святее нас стали?
Ну, во-первых, я не знаю, какими Евангелием вы пользовались. Я ни в одном Евангелии не прочитал, хотя, правда, давно-давно читал, да, чтобы в распятого Христа кто-то бросался камнями, да, или плевал. Что-то я такого не слышал никогда и нигде. Да и вообще даже, чтобы в него бросали, его пытались иногда, но из этих попыток ничего не получилось, да. Ни разу я нигде не видел, чтобы бросали камни. Это первое. Второе. Учтите, что при казни этой порядок был очень строгий. Никаких мужчин не допускали. По очень простой причине, что они могли совершить, знаете что, отбить его, как говорят, отбить этого Иисуса Христа, да, ну, проявить вооруженное сопротивление этим римским солдатам, и тогда приказ Пилата не был бы исполнен. Поэтому тут была и стража, римские воины, никого мужчин не допускали. Иоанн Богослов единственный, кто был допущен, но это по-особому, почему? Он был близок к первосвященнику, был знакомый, юноша еще. Его допустили. И допустили кого еще? Женщин. Ну, женщин, ладно, уж так и быть, да. Революции не совершат. Восстания не будет. А это не опасно. Вот в чем причина. Вот причина. А я думаю, что вы пришли бы, может быть, кто-то из мужчин, если бы не было какой-то, во-первых, смертельной опасности для них. Во-вторых, что если бы вообще их допустили бы, поскольку они могли устроить бунт. Вот в чем причина. А вовсе не потому, что знаете ли, вот женщины, только женщины, так сказать, проявляют любовь. Ну почему же? Петр, Симон Петр, любишь ты меня? Люблю. Опять спрашивает. Третий раз спрашивает. Он даже обиделся еще. Ну, не обиделся, а расстроился. Потому что помнит, как он отрекся. Видите как? Ну, конечно, у женщин сердце больше, чем у мужчин. Это и говорить не о чем. Это совершенно, так сказать, справедливо. Это правильно. Но потому-то и есть соответствующая иерархия, так сказать, жизни. Я помню, на одной конференции на Западе женщины устроили, ну, что называется, настоящий бунт. Каков бунт? Почему все мужчины? Почему это они священники? Почему они архиереи? Почему не можем быть священницами, архиереями там и так далее? Ну, в общем, вы знаете эту историю. И вообще бушевали. Я попросил слова. И говорю, вы знаете что? Мы все единый организм. Мужчина и женщина вместе взятые. Но вы знаете, посмотрите на человека. У человека есть голова, а есть сердце. И каждый из них занимается своим делом. Человек не может жить без сердца, не может жить без головы. Если все будет и там только голова, и в голове голова, и вместо сердца голова, человечество существовать не сможет. Поэтому, мне кажется, это два жизненно необходимых органа в человеке. И мужчины, и женщины жизненно необходимы. Каждый исполняет свою функцию. И дай Бог, чтобы каждый из них исполнял ее разумно и по-христиански. тогда все будет хорошо. И не беспокойтесь, не беспокойтесь. Христианство говорит, что женщина, жена – это его собственное мужчина тело. Если он по-христиански будет так смотреть, все будет хорошо. Не беспокойтесь. Ну, а насчет сана, ну, зачем вам это? Зачем? Подождите немножко. Ну, вот так приблизительно, да. Так что, видите, природа диктует свои особенности. Я вот никогда, например, вот я считаю, женщина очень, дискриминация какая-то женщина. Нет шахтеров женщин. По-моему, дискриминация все-таки. Это ужасно. Мужчины не могут рожать. Это ужасно. Да. Ну, слушайте, ну нельзя же так. Каждому свое. И мы же все прекрасно понимаем, действительно, что действительно в нашей жизни каждый должен исполнять свои функции. И природа в данном случае, она довольно однозначно указала на эти функции. Ну, не будем бороться с природой, не будем поворачивать сибирские реки вспять. Спасибо вам.